8 часов 34 минуты, четверг, 10 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Желтая, Дарья Кнор, ведущая. Желтые тапочки. Здрасте, Даша. Ведущая, дорогая. Желтые тапочки выпали в осадок. Зря траву топтали. Но в осадок никто не выпал. Извините, если они и основное, и добавочное сыграли по нулям. Это не осадок никакой. Доброе утро, говорит Бонифаций. Доброе утро. Так кто говорил, что Голландия порвет Аргентину? Вот это было, да. Пут-пут, вы правы. Был здесь лозунг. Мы сейчас не найдем этого человека. Где этот человек? Мне вчера в Твиттере писали люди, говорят, где этот человек, где этот удивительный человек, который позвонил и очень знающим голосом, очень знающего человека, сообщил нам тут, что все результаты, и что Голландия порвет Аргентину. Дарья Кнор, вот человек, который голосовала за Аргентину вчера, когда у нас было голосование.
Я в пику, да, голосовала за Аргентину.
Да, и у нас было голосование, как вы знаете, кто встретится в финале, кто выйдет в финале, кто станет чемпионом. Это было три голосования из трех команд. 50% было за немцев,
да.
50%, а остальные разделились как-то, по-моему, 19 за Аргентину. И 31 за Голландию.
Да.
19 за Аргентину, 31 за Голландию. Таким образом, наши слушатели оценивали шансы Аргентины и Голландии как 38 к 62. 19 на 31, да? 38 к 62. Ну, если переводим в проценты. Угу. Проценты же от 100 — это порченто. Ну, так вот, порсьенто. Да?
Да.
Просто. Ну, так хорошо. Вот, значит, 38 к 62. Вот каковы были шансы. И на самом деле это наша оценка. Мы недооцениваем Латинскую Америку. Мы недооцениваем Латинскую Америку, ни хрена. Нам кажется, что европейцы... Понимаете, в чем дело? Потому что мы себя ассоциируем. Помнишь, было голосование, не знаю, это голосование, что европейцы, в принципе, при прочих равных, приятнее, интереснее и вызывают больше доверия. И у нас оказалось, что там чуть ли не 70% так считают наша аудитория. Что европейцы приятнее, интереснее, mm-hmm. вызывают больше доверия. При прочих равных люди предпочли бы иметь дело с европейцами. Вообще разговаривать и так далее. Понимаешь?
Mm-hmm.
В принципе. Да, кстати, спасибо. Ребята прислали мне вчера. Если я вот здесь стою и закрываю «го», то рядом со мной написано «вор». Ну, отговорит Москва, рядом со мной написано «вор». Прекрасно, я раствитил это роскошный снимок. Мне очень понравилось. Спасибо. Да, значит, давайте обмениваться мнениями. 7-3, 7-3, 9-4-8. Вчерашняя игра. Ребят, ну вот вы сами, футбольные аналитики, футбольные эти, как это сказать, комментаторы. 7-3, 7-3, 9-4-8. Расскажите об игре, те, кто смотрел. Я думаю, что кто-то же смотрел. Она что, в 23 часа начиналась?
Или теперь... в 12, даже не помню.
Даже в 12? Сейчас, секундочку. Секунду, я подойду туда, пока я здесь. Значит, у нас 13 числа, в воскресенье, в 23 часа начнется финал. В воскресенье, а сегодня четверг. Кто смотрел полуфинал? Давайте, вы, футбольные комментаторы. Алло, здравствуйте, расскажите нам об этой игре.
Сергей, доброе
здрасте,
утро.
Здрасте.
Я к своему стыду заснул в конце первого тайма.
Так.
И вот смотрел, я понял, что все идет к пенальти.
Да,
вот
да, да.
Вот посмотрел,
да,
результат уже ночью. Увидел 0-0 и пенальти, выиграл Аргентина и не удивился.
Ну вот, слушайте, ну пенальти — это случай. Это же вообще игра вратаря уже, это вратарь, да, и вратарь
везде.
Ну,
аргентинский сыграл классно, и он, собственно, вытащил Аргентину в финал.
Ну да, спасибо. Так, я болела за латиносов. Ура, ура, говорит 46-я. Спасибо, 46-я. Надо болеть за латиносов, ребят. Ну, европейцы сами прорвутся. Европейцы сами прорвутся, их ломом не добьешь. А латиносам надо какую-то поддержку, они очень ранимые. Латиносы ранимые. Алло, здрасте. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас, проанализируйте.
Я хотел бы сказать, что игра была практически равная.
Да.
Но я считаю, вот мое личное мнение, уже я много лет как бы об этом размышляю, считаю, что в таких матчах такого уровня вот это все пенальти, ну это получается тогда 5 нападающих и вратарь играют между собой. Тогда какой смысл? Может, все-таки лучше придумать, чтобы это переигрывать?
Может быть, знаете
такого
что?
Такого уровня.
Мое дурацкое это... предложение, чтобы игра шла не 90 минут, а 180.
Ну, так они и так уже по 2, по 15 сыграли дополнительно,
ну, и дальше...
ничего не выявило.
И играть, и играть, и еще 30.
Ну, это другой вопрос, я согласен. У кого больше сил, тогда да, тогда согласен.
Да.
Но
да.
И по пенальти, я считаю, такого уровня игры они ничего не показывают.
Нет,
ну,
тогда
да,
лучше...
Хороший вратарь.
Согласен,
да, ну,
согласен. Отлично. Лучше раздать револьверы и пусть стреляются тогда.
Да не, ну, тогда это уже не футбол.
Да, ну и пенальти.
Это уже аргентинская рулетка будет.
Да, да. Да, да, да. Нет, ребят, ну мы же, брат, кидать монету. Ну скажите, что пенальти это все равно, что кидать монету. Ну все равно, что спички тянуть. Ну это же, ну это что, мастерство, что ли? Да ну нафиг. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здрасте. Москва.
Да, здрасте.
Ну, вообще болел за голландцев, но не сильно расстроился, потому что, ну, конечно, ничего не показали.
Нет, ну скажите, а хорошо, а волшебник Месси что-нибудь делал? Я спал, например, честно. Там был волшебник Месси, который что-нибудь делал совершенно невероятное?
Я хочу сказать, что вчера никто ничего не делал. Вот.
Все, ходили все, ходили руки в брюки.
Ну, да, удивительно было даже это. И как минимум ошибок с той, с другой стороны миллион. Это мечта немцев, которые там 50 пасов без единого прерывания,
да,
играют.
400-й пишет, вообще ничего Месси не делал. Спасибо, 400-й. Игру надо начинать сразу с 90-й минуты, говорит Фроги, предлагает. Это очень правильно. Это очень правильно, действительно. Вчера был полукал. Что это значит? Ударов по воротам не было. Так, слона не продать, Женя. Женя Диско. Так, веселее смотрел футбол, теперь засыпаю за рулем, вся надежда на вас, на нас, надо, чтобы мы наэлектризовали, смотрел футбол, 87-я, надо, чтобы мы наэлектризовали 87-ю каким-то образом, Даша, тоже зажигайте что-нибудь. Англосакская орда навязала чемпионату мира по футболу рекламу разноцветных бутс, но декларирую, не то, что все разные, а рекламу, что-то кончит. Товарищи, пишите внятно, пожалуйста. Так, тема Лешко гомосексуалист будет обсуждаться, спрашивают нас из Сомали. Нет, сегодня нет. Да, я ни разу, кстати, не обсуждал эту тему. Я так знаком с ней по телевидению скорее, потому что я сам был на телевидении, и там, проходя, вот слышал, что телевизионщики... Аргентина изучила ошибку Бразилии. Что значит ошибка Бразилии? Бразилия подорвалась морально и психологически. Больше ничего. Бразилия — это был срыв просто. Смотрел, болел за Голландию. Очень обидно. Спать хочу, говорит Гарик. Не надо было болеть за Голландию. Вот я болел за Аргентину, а я болею последовательно. Но тут-то в финале ты уже будешь болеть за Германию, правда?
Да.
Ну, в смысле...
Хотя, не знаю.
А?
За красивый футбол.
За красивый футбол?
Да.
Ну, тебе это положено, понимаешь? Что?
Да ладно уж,
да, ну что, ну что, ну что? Ну ты же как бы должна как-то чувствовать, там, вибрировать душой. Как.
Зов предков?
Зов предков, всякое такое. А мне не положено. Мне, я наоборот буду за Аргентину. И все. Меня разбудите, спрашивает Степанида, просит Степанида тоже. Сейчас начну шею мять. Ха-ха-ха. Еще глаза. Давайте, знаете что, мы сейчас проголосуем. Мы сейчас проголосуем.
Кто
в финале? Теперь уже все окончательно. У нас нет теперь третьего варианта, потому что финалисты определены. Все, играем. Поехали. Как у нас? Аргентина на А, правильно? На А, значит, на первое. Аргентина 134-21-35, Германия 134-21-36. Голосуем. 495-й код, обычный московский код, 495-й, 134-21-35, Аргентина, 134-21-36, Германия. Во, погнали. Аргентина, Германия. Германия, за Германию 82%, 76, это первые голоса. 73, 71, смотрите, 70, за Германию 69, 68. Эй, поддайте, латины. Ну что там, а? Ну давайте, латины. Аргентинцы, это же наши люди. Аргентинцы практически мы. Они поют песни какие-то русские, там, про эти рушники. Серьезно? Они поют, они говорят по-русски. Сейчас я вспомню. Что-то... Да, какая-то тетка выступала у нас в Росарио, когда нас встречала в Аргентине. И она была убеждена, что она говорит по-русски, а говорила она по-настоящему по-украински. Она реально говорила по-украински. И она говорит, мы тут Мы тут что-то русские. И дальше уже по-украински ничего не понятно. И в конце было, что отведайте нашего борщу русского. Mm-hmm. Того, и то, и то. И что-то. И она была абсолютно убеждена, что она русская. Это очень интересно. Это правильно. Это правильно.
Развелась она в Аргентине?
Конечно, конечно. Mm-hmm. Аргентинцы, которые говорят по-украински, они убеждены, многие из них, что они русские. И это очень правильно. Потому что украинцы должны просто понять эту простую истину, что они русские. Больше ничего не надо, понимаешь? А раньше до пенальти монетку кидали. 66-й. Ну, позвонили, рассказали, что, правда? Я не смотрел, но спать все равно охота, говорит Галактазар. А, так, буду болеть за Аргентину, а выиграют немцы, говорит 95-й. Не обязательно. Разум победит глупую машину, товарищи. Разум победит. Где-то перемкнет там, где-то отвертку кинет им в двигатель, в эту немецкую машину. Понимаешь? Гаечку какую-то подбросит. 40-й за Германию. Так, смотрите, что у нас происходит. У нас за Аргентину. Аргентина победит 42%. Германия победит 58%. Голосование продолжается. Аргентина 134-21-35. Германия 134-21-36. Продолжаем голосовать. Эй, 42% за Аргентину всего-навсего. Я вас добью. Надо побольше. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло, Сергей, доброе утро.
Да, здрасте.
Кстати, аргентинцы победили по игре, были чуть активнее, больше было ударов в створ ворот. То есть, в общем-то, счет суженный, пусть и к пенальти.
Да.
Но с немцами, в общем, конечно, мне кажется, их делать нечего будет.
Ну почему нечего? Ну почему?
Вы знаете, очень много, все равно очень много ошибок, нет какой-то явной линии игры. В общем, все это так, такой слабенький, какой-то бледненький футбол, без четкости, без какой-то линии, хаотичный. Мне
да.
кажется, что, в общем, немцы их просто должны при такой игре,
да.
если не произойдет какого-то чуда, то у немцев есть большая вероятность счет там какой-нибудь 3-1, там 4-1 вот, сделать.
Да.
Немцы, конечно, просто на пике, мне кажется, формы вообще. И плюс у них есть еще один день в запасе. А плюс у них есть такая, знаете, моральная, как бы за ними такая высота, что ли, в плане качества игры.
У немцев есть запас огромных нервов. Вот согласитесь, они работают с таким каким-то... У немцев есть такое вот на лицах, вот то, что мы с Дашей обсуждали, когда они побеждают, когда они забивают, да? У них на лицах такая плюс бесконечность. Они типа, еще заколотили. Типа, заколотили 10 из 100. То есть у них нет окончательного. Они не разрываются в истерическом оргазме, да? А они типа, еще заколотим. Вот у них
да,
какая-то
да,
решимость.
Работаем,
какая-то
работаем.
Решимость.
Как чашку кофе выпить.
Да. Они такие решимость. У них решимость такая. У немцев лица какие-то другие. Понимаете, у немцев после того, как они заколотят, у них вот лицо у всех они такие собираются, и они типа, ага, да.
Все, дальше работаем.
Крестик поставили, да, следующий. То есть они как бы, они просто запахивают, да. Ребят, поработали, нормально поработали, а дальше работаем. То есть вот это у немцев вот такое. У них нет этой эрупции вот такой вот, эрупции какой-то преждевременной эякуляции. Простите меня за мой латинский язык, я перешел на латынь. У них нет эрупции. Они не взрываются, они не разрываются как чирий от счастья, понимаешь? Немцы типа заколотили, еще поколотим. Вот какие-то такие деловитые.
А мы хотим при этом зрелища.
Да, мы хотим.
Да, мы хотим,
чтобы добродетель была наказана. Мы хотим, чтобы добродетель была наказана.
Или техничных.
Единственное, чего хочет человек в зрелище, чтобы добродетель была наказана. Мне кажется. Потому что, естественно, это на самом деле это греет твое паршивое паскудное эго. Чтобы ты понял, что добродетель наказан на твоих глазах при том. Немцы показали уже правильный футбол. Можно дальше не смотреть, говорит 27. Наоборот, красная карточка в начале игры снимет все вопросы. 77-й предвкушает. Обсудим российский прорыв. Че это? А, мы гордимся трамваем. Спасибо большое, Георгий. Да. Аргентина играет в разноцветных бутсах. Никаких шансов на победу. Почему? А почему? Пусть все играют в разноцветных бутсах. Вы еще изучите, пожалуйста, цвет их носочков. Или там, не знаю. Дольше, так, спокойно. Самый интерес будет за бронзу. Да, кстати, за бронзу-то мы не спросили.
Да.
Что, бразильцы на 4-е место покатятся? Голландцы надерут им задницу? В хорошем смысле это слово.
А так, вот тут вопрос.
Секундочку. Мы не можем, я должен. Два роскошных пенальти вытащил Серхио Ромеро. Аргентина. Адаланд. Вперед. И все. Арбайтон, говорит 0-3. Красная карточка. Так, это было. Секундочку. Доброе утро, товарищи. Про пьяного верещака. Инфа будет, что это было-то? А мы сейчас будем разбираться. Будем. У нас 2,5 программы, 2,5 часа. Аргентина испаноязычная. Понятно, почему за Аргентину. Да нет. Аргентина набита немцами. Там знаешь, сколько немцев в Аргентине? Просто навалом. Немцы, итальянцы, украинцы, русские и так далее. Аргентинцы пока везучие, а немцы на пике формы, говорит Алекс. Раньше было правило золотого гола, говорит 77-й. Еще. Все болеют за немцев, потому что немцы тоже в душе русские. Нет! Неправильно, полностью неправильно. Рустам, полностью неправильно. Не немцы в душе русские. Немцы пьяные всегда становятся русскими. Вот если немец выпьет, он становится русским. Ты знаешь об этом?
Нет,
я тебе объясню. Если немец выпьет, он становится русским. А если русский выпьет, то он все равно будет русский. Вот это же самое. Пьяный немец есть русский. А пьяный русский есть тоже русский. Все равно русский. Понятно?
Значит, внимание. Да все пьяные русские, мне кажется.
Нет, чукчи пьяный вовсе не русский. А пьяного араба видала хоть раз? Но боже, чукчи, это да, самое омерзительное зрелище, которое тебя может однажды в жизни, если ты увидел пьяного араба, это значит, ты видела все. Понятно? Все. После этого уже, боже, а пьяный японец никогда не был русским.
Нет, ну азиаты — это вообще отдельная тема.
Там. Отдельное эссе я тебе могу посвятить про пьяные национальности.
Да,
пьяный японец делает так. И вот и кидает какой-нибудь дорогостоящий предмет, обычно какая-то электроника, которая у него есть под рукой, в стену. В стену. На моих глазах человек кидал камеру икигами стоимостью 60 тысяч долларов в стену.
Она после этого работала.
Потому что икигами там смежно военное производство тоже. Значит, и он просто в стену камеру икигами пулял. Пьяный японец это очень свирепое существо. Это очень свирепое и серьезное существо. Там только в перчатках. И все. Понимаешь? И да, пьяный араб. Это худшее, что ты можешь увидеть в принципе. Никогда ничего нет хуже. Если только это не ливанец, который привык к спиртному или так далее. Понимаешь, который нормальный. Ну вот. Пьяный немец становится абсолютно русским. А пьяный чукча — это отдельная тема. Он хочет еще. Он хочет канистру спирта. И за это готов... Если... Ну, там уже вообще ничего. Вот, и так далее, понимаешь? То есть я тебе хочу сказать. Дальше. Что такое немец для русского? Немец — это мечта, мечта русского. Мечта в утро в понедельник. Утро в понедельник. Дело в том, что русский человек утром в понедельник хочет быть немцем.
Ага.
Утром в понедельник. Понимаешь? Когда хочет, наконец, бросить, вот пить бросить, купить кроссовки.
Ага, новая жизнь. С понедельника
купить
новая
кроссовки.
Жизнь.
Сегодня купит кроссовки. Сегодня пойдет и купит кроссовки. Понимаешь? И станет немцем в результате. Да, и даже, честно говоря, пойдет и пообреется даже. Понимаешь? Ну, вот это. Вот, поэтому немец — это мечта о том, каким мы никогда не станем. Немец. А немец, он когда... Так, как говорил Лев Яшин, у вратаря нет шанса взять пенальти, если удар нападающего в девятку или шестерку, соответственно, половина бьющего, сообщил нам 88-й. Аргентина вперед, бундесмашина не проедет. Болею за Аргентину с начала чемпионата, 0-0-1. У Аргентины есть шанс, если главный разыгрывающий Ди Мария восстановится. Голландцам надо рекорд немцев побить для сохранения эго. Месси, он порвет немцев. Болею за Германию весь чемпионат. Разные люди пишут, я все читаю сообщения. На финале будет Путин. Не хочу, чтобы он поздравлял Меркель. Буду болеть за Аргентину. Обратите внимание, Киршнер, все там бабы. Бабец на бабце просто. Президент Бразилии баба, бабеночка.
Угу.
Бразильяночка. Значит, президент Аргентины, бабенка.
Так. Что вы против-то имеете?
Никто не имеет против. Вот. Никто не имеет против. Я имею против только одно. Я имею возмутиться и изумиться. Все, там будет просто очередь в женский туалет. У вип-трибуны. Сама подумай. Значит, это же неудобно. Смотри, значит, и наконец, Меркель бабенка. То есть там все бабенки соберутся. И Путин приедет на них.
Путин, да.
Путин будет на них смотреть. Они, наверное, его будут угощать. Одна будет совать какие-нибудь сладости, другая пирожки какие-нибудь немецкие там свои. Правильно? С рисом и с яйцом, там еще что-нибудь.
Капусточка.
С капусточкой, конечно. Так, внимание, товарищи. Я должен остановить это голосование. Наконец, 45 за... 45, наконец, мы надули, мы инфлировали эту тему. Ну, подожди. 45 за Аргентину. 45 Аргентина. Сейчас мы полуфинал быстро. В смысле, 3-4 место должны будем разыграть. 55 за Германию. Окончательно. Аргентина. Окончательно. Аргентина 45%. Германия 55%. Поехали быстро. Сейчас успеем. Успеем, ребят. Остановите голосование. И понеслась. 3-4 место. 3-4 место. Значит, как там у нас по этому?
Бразилия или...
А, Б, В, Г, Д. Б, Б, Б. Значит, поехали. Бразилия. 134-21-35. Голландия. 134-21-36. За третье место. Кто третье место? Бразилия. 134-21-35. Голландия. 134-21-36. Я честно думаю, что бразильцев на четвертое высадят.
Да нет, я уверен,
на четвертое. С позором. Нет. Пошли. Вот, и все, и все. А?
Соберутся.
Они уже облажались.
Соберутся.
Они уже облажались, они надломлены. Их уже
наоборот,
все,
а? Наоборот, они соберутся.
И... Нет, это только в кино бывает. Когда в Голливуде так бывает. Когда 10 минут убивают главного героя, 10 минут. Только его убьют, наконец, он встает и всех, наконец, побеждает. Так не бывает. Значит, третье место получит Бразилия 134-21-35, Голландия 134-21-36. И я принимаю ваши звонки. Пока 50 на 50 у меня. 50 на 50. Проанализируйте, пожалуйста, ситуацию. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Ой, соведущая, извините.
Даша. Даша.
Вот. Я небольшой специалист по футболу, но заметил такую вот закономерность. И не могу для себя пока это объяснить. Вот.
Давайте.
Самое слабое. И самые сильные команды европейские — это немецкая и русская. Вот как связать эти факты, вот я не пойму.
Не, ну я думаю, албанская послабее нашей все-таки какая-нибудь. Нет.
Ну, я не знаю, мне кажется.
Теперь давайте так скажем про Украину, дружески скажем, дружески. Украина просрала даже выход на чемпионат.
Я имею в виду...
Ну, что-то иметь в виду. Если мы говорим о самой слабой европейской команде, то это не русская. Самая слабая европейская команда вообще не попала на чемпионат. Это начнем с этого. Например, украинская. Например. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Дима Зеленоград. Ну, вы знаете, если они не выиграют третье место, бразильцы, я думаю, что у них переворот будет.
Если бразильцы не выиграют третье место?
Да.
А мне кажется, они уже надломлены, и сами бразильцы, нет, все 150 миллионов.
Что, представляете, им тогда просто, помните, по-моему, в Калуге кто-то промахнулся пенальти, его убили потом футболисты.
Позднее, да? Хорошо. Ну там 100 миллионов одних мулатов. Конечно, страсти будут кипеть, конечно. У всех ножи длинные, все понятно. Спасибо. Нет, ну правда, вот Абдул. Абдул разбирается в футболе. Абдул разбирается в футболе, пожалуйста. Абдул, здравствуйте, да.
Доброе утро, Сергей.
Проанализируйте ситуацию, здравствуйте.
Моя Аргентина уже в финале. Я всех поздравляю, болельщиков наших, болит за Аргентину.
Тут мы за нас, штука. За...
Знаете, Сергей, да. Никогда европейские команды на американском континенте не видели чемпионат мира. Бразилия.
Вы знаете, с 34-го года так не проигрывала Бразилия. То есть бывают сюрпризы.
С 30-го года Бразилия так не проигрывала. Но дело в том, что Бразилия-то проигрывала, но команда Бразилии уже не та.
Да, ну нет. Ну...
Получается такая штука, что у Бразилии нет игроков.
Смотрите, ну объективно все говорят, ну давайте согласимся, Абдул, тем не менее, я болею за Аргентину, пожалуйста, нет, я тут верен, поймите, моя верность не подвергается сомнению, все. Но мы понимаем, что немцы в форме, но они топовые.
Сергей, давайте чуть-чуть повернем назад, немцы еле-еле выиграли Алжир, еле-еле, а вчера Аргентина показала, что она великолепна.
Почему? Потому что Алжир был веселый и озорной. Веселый, озорный.
Давайте вернемся, что немцы еле-еле победили. Ничего сыграли с Ганой.
Потому что тоже это несистемный элемент. Это как Морфеус из этого самого.
А посмотрите, если не системный элемент, а тут системный элемент с великолепными нападающими. Так что немцы...
Да, вы правы. Вы же, знаете, вы заставили меня задуматься.
В Аргентине есть такой человек, как Месси. Он из ничего может сделать гол. Из ничего. У немцев таких явных лидеров нет. Месси команда не одна. А Аргентина вчера защищалась просто великолепно.
Во мне и, что-то сегодня...
Например, у них не индюк, как это, Скалари, бразильский индюк, а у них очень громадный, и вчера это он доказал.
Мне, во мне что-то сегодня мазохистское. Вот я хочу... Я вам поясню. А поясню? Я хочу болеть за Аргентину и проиграть. Знаешь, что-то такое есть волшебное. Вот. Да? Болеть за хороших и проиграть злу. Проиграть злу, потому что зло — это немцы.
Ангела
так, третье место. А?
Ангела выведет своих безупречных, пишет Эдуард.
За третье место. Третье место. Значит, смотрите, Бразилия выигрывает 55%. Голландия выигрывает 45%. Понеслась в трафик. Пошли в движение.
Подъем. В движении.
Чё-то один балл. Никакой не один балл должен быть. Ну, не важно. Сейчас посмотрим. 4 балла. Значит, самое кошмарное шоссе на въезд в Москву сейчас Калужка. Хуже никого нет. На втором месте Киевка и на третьем Ленинградка. Вот так распределились. На четвертом месте по паршивости, конечно, Новая Рига. Молодцом, постарались. И на пятом месте по негодяйству Ярославочка. Так, все за... В Москве на Дмитровке кошмар кошмарный. На выезд почему-то Ленинградка стоит. На выезд больше, чем на въезд пробка. И еще на третьем транспортном проблема. На внешнем третьем транспортном что-нибудь такое с 7 до 9 по циферблату красное. На 5 часов по циферблату внутреннее третье транспортное плохо. И с 11 до часу по циферблату плохо на третьем транспортном наверху в обе стороны. 9 часов. Новости. Девять часов 5 минут, четверг, 10 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Доброе утро. Слушай,
новости. Да, поехали. Значит, слушайте, я хотел сказать о визите Путина. Я, кроме того, что я знаю о визите Путина, который сейчас поедет простит 31 миллиард долларов в Кубе. 31 миллиард долларов. Это жестко,
а сколько
такие
до этого
деньги.
Уже
да прощаем все время, там, по 2, по 10 миллиардов. Сейчас 31, наконец, мы простим Кубе в исторический визит. Будет исторический визит в этом смысле. Uh-huh. Вот. А, значит, слушай, опять какие-то кредиты дадим. Ничего не поделаешь. Вот это бремя великой державы мы несем.
Да, тащим.
Значит, вопрос, конечно. Значит, вопрос на самом деле вот в чем. Путин поедет сначала на Кубу. Он поедет на Кубу. Потом он поедет... Чего?
Все.
Да, хорошо. Значит, смотри, значит, он поедет на Кубу. Потом он поедет в Аргентину. Сразу вслед за Кубой. Поэтому в Аргентину. Все. Сразу немедленно за Аргентиной он отправится в Бразилию. И еще там будет финал, и уже финал, после, да? После финала, после того, как они выметут оттуда всех гостей, и все такое, вот этих всех высокопоставленных и так далее, они проведут там БРИКС. БРИКС. То есть туда приедет китаец. Приедет китаец, и они проведут там БРИКС. Бразилия, Россия. Да, приедет южноафриканец. Ну вот, понятно, да? На самом деле, я ведь не только с этой новостью знаком, я знаком также там. Трусь тут в Москве по всяким коридорам, подворотням и всяким, так сказать, сомнительным местам. Слава богу, об этом не знает моя мама. Вот, и я трусь среди всяких компаний, корпораций, всяких подонков общества. Миллиардеров. Вот, значит, оказывается, сейчас это страшный тренд переориентироваться на Латинскую Америку. Это потрясающий тренд. Все переориентируют на Латинскую Америку.
Интересно.
Да. Мне тут, кстати, за компанию поехали в Сантьяго, в Чили и так далее. Мне тут предлагают. Поехали за компанию, поехали сюда, поехали в Буэнос-Айрес. Наши едут туда, значит, наши, представьте, там. То есть уже не только Каракас, который раньше был. Каракас был, и туда летали люди, вот, насколько я понимаю. Лукойл там был представлен в Каракасе. Mm-hmm. Не только Лукойл. Вот. Но теперь как будто все ринулись в Южную Америку. Что это значит? Это большая часть света.
Ну, Штаты, видите, переориентировались на Китай,
ну,
а
да,
мы на Латамерику.
Да, 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 да. Штаты переориентировались на Украину. Ну вот, значит, а мы на Латамерику. Насколько это перспективно? Насколько это перспективно? Насколько это надолго? Насколько это вообще игра в долгую? Насколько это просто порча нервов Соединенным Штатам? Насколько это порча нервов? Что, что это? А Россия и Латинская Америка. А ведь это было или не было? А это никогда не было. Для начала этого никогда не было.
Россия и Латинская Америка.
Ну, конечно. Значит, был, был... Латинская Америка занимался Институт Латинской Америки. Uh-huh. Институт Латинской Америки. Значит, Латинская Америка занималась МИТов и КГБ СССР.
Uh-huh.
Вот. Латинской Америкой, Латинскую Америку готовили здесь. В университете дружбы народов была 1/3 студентов была из Латинской Америки. 1/3. Очень, очень много, на самом деле. Вот. И все. И никогда это не давало результатов. Никогда. Ответ. Понимаешь? Вот дайте мне срез временной, когда мы были с Латинской Америкой стойких, долгих, хороших отношениях. Дайте мне такой временной срез. 7373948, наш телефон в студии. 7373948. И к чему приведет наше новое партнерство с Латинской Америкой, наша новая устремленность в Латинскую Америку? К чему это может привести? Мне кажется, что это носит декоративно-нервирующий характер до известной степени, специально для того, чтобы создать некую проблему для Соединенных Штатов. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, очень хочется сказать, что практически у нас как волнами отношения с ними. Даже тоже, то взять того же Чавеса.
Да.
Как-то мы с ним дружили, а потом что-то как-то наша дружба.
Не уберегли.
Вроде
не
мы
уберегли
друг другу в глаза улыбались, но на самом деле что-то как-то отношения наши пошли на спад. И сейчас пришел этот товарищ Мадуро. Ну, вообще как-то мы что-то забыли о том, что мы с Венесуэлой были такие замечательные друзья.
Да.
Взять Кубу. А, вроде у нас и хорошие отношения, а вроде у нас никаких отношений нет.
Ну,
я
понимаете.
Их, конечно, понимаю, но даже сказать того, что был мой друг в 90-е годы был моряком и возил им продукты туда.
Да.
А, и они ему сказали, он мне сказал такую фразу, я ее никогда не забуду. Он мне говорил, мы, говорит, привозим им продукты, а они нам вслед, я же, говорит, понимаю немножко по-испански, так. Они нам вслед говорят, что типа, если бы вы нам продукты не привозили, мы бы вообще сюда бы не пустили.
Ой.
То есть даже вот в 80-е, в начале 90-х годов у нас отношения с ними уже были такие. И он говорит, мне так стало неприятно, что типа, и, собственно да. говоря, существует за наш счет. Мы туда, говорит, возили вообще.
Ну вот это единственное, что нам разрешено. Это единственное, что нам разрешено. Просто.
Да, я
просто...
думаю, что они очень много на нас, Куба, в частности, на нас обозлилась, конечно, за Хрущева, за эти ракеты, что они.
Да нет. Вот здесь ваш анализ, плавно переходит в тупик. Ну, причем обозлились они. После этого они получали нереальное количество денег от нас, и все это время они злились, по-вашему. Ничего они не злились. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, к сожалению, со звуком что-то. Продолжаем. 7373948 по 495 коду. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Мне кажется, что Россия, к сожалению, не умеет себя продавать своим партнерам, особенно вот младшим партнерам.
Да, прошу вас, проиллюстрируйте.
И Латинская Америка это, к сожалению, не исключение.
Смотрите, что мы сделали, в Латинской Америке? Я пытаюсь проанализировать, потому что без прошлого не может быть будущего. Но почему мы вдруг станем успешны сейчас в Латинской Америке, если мы не были успешны прежде?
Если только на контрасте с деяниями, скажем, США в регионе.
Что США плохого делают в регионе, можно спросить? Там США вызывают...
Если брать Сальвадор, например.
Нет, США вызывают дикую озлобленность и справедливую, между прочим, у латиноамериканских леваков. Но тогда мы должны, значит, дружить с леваками. Но мы не дружим с леваками, потому что мы здесь имеем правительство скорее правого центра или даже правое правительство, чем левое. Правда же? При сохранении квази-такой социально ответственной риторики мы имеем правое правительство. Как мы можем контачить с леваками, национализаторами, значит, с какими-нибудь боливийскими там, национализаторами? Да, никак не можем. Никак. Ответ. Никак. Ну, просто тогда, мы, ну, понимаете, там, они нам про Ленина будут, а мы им про Столыпина, елки. Ну, вы же понимаете, что это разные дискурсы. Но они про Ленина будут. В общем, прилетит Путин, первое, что они ему скажут, да здравствует Владимир Ильич Ленин. Но это правда, потому что это правда. Но это так. Они учатся у Ленина. И это не удивление вызывает, а это вызывает там, ну, как будто стойкое понимание, что вот Ленин великий человек и так далее. Они нам начнут это рассказывать. А мы им скажем, а вот у нас философ Ильин и Столыпин. Mm-hmm. Ну, как бы они скажут, товарищи дорогие, да вы с ума посходили, вы же родина Ленина. Вы с ума сошли, вы чего? Чего несете? Понимаешь? То есть где мы здесь найдем, я не понимаю? А? Где? Что мы найдем? Пиночетистов в Чили мы найдем, старых генералов-пиночетистов в Чили. Владельцев латифундии в Уругвае и в Аргентине мы найдем, в Парагвае, как дружков. Кто наши дружки тогда? Я не понимаю. Ребят, давайте глубже. Причем тут, значит, просто обоснуйте мне, почему мы будем дружить с Латинской Америкой? Почему мы будем дружить с Латинской Америкой? Да, прошу вас.
Да, Сергей, меня тут на днях поразило, я все время смотрю Евроньюс, да. Вот, чтобы примерно понимать и отсеивать, где идет какая информация.
Да.
И меня поразил вот этот вот украинский прием, когда в Славянск приперли сахийские. Как это действительно начинает действовать на всех? Мне кажется, нам надо брать душевностью. Это то, чем мы не дорабатываем. Потому что у нас там вежливые люди ходят, молчат, что-то где-то кто-то стреляет, кому-то где-то помогает, это ничего не видно.
А в Латинской Америке, представьте, душевность на фоне их душевности. Ведь они по душевности затмят кого хочешь.
Ну и что, мы добавим своей душевности. Самое главное туда привезти, я не знаю, что у них нет, наши водки. Вот, показать, что мы с ними выпили. Восстановить СБУ какую-нибудь под камеру, которая там у них заваливается где-нибудь на окраине. Вот так как сейчас это идет по всяким славянским, очень душевно выглядит.
На самом деле, я вам хочу сказать, что водки там хватает, конечно, водки там как грязи. А они настолько люди другого хабитуса, то есть они вообще настолько другие, настолько к нам непривычные, понимаете, что мне, например, я вам отвечаю, я путешествовал по Латинской Америке. Я был не везде. Я не был в Мексике. Хотя у меня полно друзей мексиканцев по университету. Mm-hmm. Я был всего-навсего в Аргентине, Уругвае, Бразилии, Венесуэле, Эквадоре, Перу. Значит, Боливии? Вот так. В Боливии не был. Ну, там рядом был уже. Вот, в Эквадоре, Перу, Колумбии я был, Венесуэле, значит, Аргентине, Уругвае и Бразилии. Значит, Доминиканской Республики, но там отдыхал и катался. Там, понятно, что на Кубе делал пересадки какие-то и все это. Ну так, тусил я там. Ну, что у меня очень много друзей было из Сальвадора, Гондураса, Коста-Рики, Панамы и Мексики. Но вот в этих странах я не был, к сожалению. Хотя по товарищам своим знаю более-менее их жизнь. Вот, но я к тому клоню, что никогда не было никакой дружбы. С чего бы она возникла? Но с чего бы она возникла, объясните мне. Латиноамериканисты, ребят, кто занимался Латинской Америкой? В МИДе, в СОДе, в Союзе общества дружбы. Кто может мне, кто там сидел с СОДовским? У меня товарищи сидели с СОДовским в Никарагуа, в Монаговке, значит, это самое, в Монаговке сидели, СОД держали там и так далее. Разные же люди были. Ну расскажите мне, пожалуйста, позвоните 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей, да. Вы не учитываете одну маленькую деталь. Вот давайте. Смотрите, в Никарагуа сейчас будут китайцы вместе с нами строить альтернативу
каналу. То есть китайцы...
Это, я думаю, главная цель, проект вот всего латиноамериканского нашего направления.
Ответ. Китайцы вместе с китайцами будут строить. Ну вот поверьте мне, ну какая наша роль? Там что мы, шпалы про...
Технологически. Ну, ну почему? Какая? У нас ну, очень большой опыт
постройки
каналов. На самом деле вы зря так
устроили. Знаете, вот последние 5000 лет китайцы строят каналы, правда, для орошения, там, для других нужд. А мы, у нас огромный опыт. Ну, это откуда он взялся, этот опыт в каналах? Я не очень понимаю. Не очень понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы занимались Латинской Америкой. Да, вот прошу вас. С
87-го по 90-й поколение.
Да. Мы никогда особенно совсем проникновенно не дружили. Во всяком случае, не знаю, насчет Кубы, может быть, в такой степени, но с другой Латинской Америкой нет. Почему бы вдруг сейчас взялась дружба? Объясните.
Наши интересы там.
Наши интересы. Какие? Какие? Добыча полезных ископаемых.
Да, у нас... природа, нет. Конечно.
17 миллионов квадратных километров здесь есть. 17 миллионов квадратных километров. Чего бы мы пошли туда искать бокситы, когда у нас есть свои бокситы?
Закрепиться надо, я думаю, противовес с американским всем блоком.
Смотрите, вы жили на Кубе. Расскажите мне, пожалуйста, о родстве душ, о родстве и так далее, вот этом вот с кубинским народом.
Вы знаете, с кубинским народом все было замечательно. Они действительно очень теплые, очень отзывчивые, хорошие ребята.
Медицина хорошая.
И были люди, которые и анекдоты рассказывали про Фидели, и были патриоты, которые ходили с флагами.
Ну скажите, что они очень от нас отличаются. Скажите, что они очень от нас отличаются, тем не менее.
Очень.
Очень отличаются. Очень, очень, очень. Да, значит...
Надо быть обязательно похожими, чтобы строить какие-то деловые отношения.
Надо иметь что-то, какую-то общую базу. Не обязательно сходство. Например, я со своей собакой не похож, однако же у нас хорошие отношения. Однако же у нас хорошие отношения. Понимаешь? И так далее. Есть масса людей, которые похожи на своих котов, отношения скверные при этом. Коты мочатся им в ботинок. Понимаешь? То есть это не обязательно сходство, да. Я согласен. Но должна быть какая-то база взаимного понимания. Какая эта база должна быть с Америкой? Напомню, Латинская Америка — это Америка. Там второе слово — Америка. Какая база с Америкой, да, у нас есть? Латинская Америка — это Америка, прежде всего, да? Какая база отношений? Я не понимаю. Мы должны там добывать бокситы. Вопрос. Почему мы не можем добывать бокситы в Австралии? Почему мы не можем добывать бокситы у себя в стране? У нас 17 миллионов квадратных километров. А, ну там, наверное, боксит побокситисти. Ну, не знаю. Не знаю. Понимаешь? Значит, что еще мы там можем добывать? Объясни, пожалуйста. Спирт? Добывать спирт. Это Бразилия. Бразилия ездит на спирте. Это сахарный тростник и так далее. Мы что, большие специалисты по сахарному тростнику? Нет. Что мы можем дать им? Объясни, пожалуйста. Я не понимаю этого. Я пытаюсь понять. Потому что я учился как латиноамериканец, учился. То есть меня готовила родина советская для того, чтобы я работал с Латинской Америкой. В результате родина послала нафиг Латинскую Америку, послала меня конкретно в Африку. Почему я жил в Анголе? Объясняю. Потому что меня готовили долго к Латинской Америке, долго. Потом сказали, так, нафиг Латинская Америка, поедешь в Африку. Потому что я все равно поехал в Латинскую Америку, но не важно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да, это снова Алексей. Вот,
Алексей, что снова, почему? Да, из Коста-Рики. А, Алексей из Коста-Рики. Прошу вас. Что же у нас такого общего? Скажите, больше сходства или различия?
Вы знаете, наше сходство довольно много, вот, на мой взгляд. Какое? Да, вот, пока я там жил. То есть самое главное — это безделье такое. Безделье. Вот, да?
Ну, это и в Африке, например, там, есть, пожалуйста.
Там мечта любого костариканца — стать чиновником.
И трахаться непрерывно с утра до вечера.
Да, да, или футболистом, спортсменом, артистом.
Нет,
вот это крайне напоминает, вот, ну, на мой взгляд, вот то, что сейчас творится.
Главное отличие, вот я боялся при дамах это сказать, но согласитесь же сейчас со мною, что я уже рассказывал об этом. Я пришел к одному очень видному человеку в Каракасе. И мы были у него в кабинете, и в пиджаках, и все такое. Но я не был в пиджаке, неважно, я ходил как придурок, как все советские люди. Я ходил в рубашке с коротким рукавом. Помните, еще галстук вешали русские в посольствах, идиоты. Но на рубашку с коротким рукавом вешали галстук. Ну, неважно. Значит, и мы сидели и говорили с бумагой и карандашами в руках. Почему он сказал, ну хорошо, ну все, мы обсудили все. Пройдемте же, наконец, ко мне в комнату отдыха. У него за кабинетом была комната отдыха. Где было, значит, да, в кабинете был портрет жены и двух детей. в кабинете. А в комнате отдыха были шахматы, которые были пенисы и вагины. Значит, гигантские и так далее были гигантские фотографии, обнаженки и опять пенисы и вагины и так далее. То есть, на самом деле, давайте скажем правду. На самом деле, так же, как русский человек ищет успокоение мятежной души своей в хорошей товарищеской беседе про правду, окончательную правду, точно так же латиноамериканец вообще ни о чем не думается, кроме как потрахаться. Вообще ни о чем. Но это правда. Но это так. Вся их речь, все их шутки, все их анекдоты только об этом. Нет? Да.
Знаете, не совсем я с вами соглашусь. Они тоже очень разные.
Потому что вы были костариканцы, они дефективные в этом смысле. Поезжайте в Панаму только об этом. Все.
И даже про Панаму. То есть, вот если серьезно говорить, да, то я боюсь, что дело опять для нас закончится тем, что лет через 15 мы простим очередные 30 миллиардов долларов кому-нибудь.
Да.
Потому что это сейчас, я так понимаю логику, что то есть в Коста-Рике пришел новый президент, не далее, как в начале марта. Это новый Уго Чавес, такой Чавес-лайт. В Панаме в начале мая избрали нового президента, это тоже левак.
Конечно.
Вот, такая чистая тирада, вот просто в духе Уго Чавеса. В Боливии то же самое. И вот мы сейчас начнем якобы с ними о чем-то договариваться, о добровольном там, сотрудничестве, а в итоге закончится тем, что мы там что-то им поставим, они нам пообещают заплатить.
И никогда
это
не заплатят.
То, что сейчас происходит в нефтяной отрасли с Венесуэлой, вот, с которой я был связан долгое очень время.
Да.
То есть мы туда вгрохиваем миллиарды долларов, нам обещают, что да, все будет у вас хорошо.
И
но
все.
Пока...
И все.
Да, то есть это выглядит все крайне, ну, мягко говоря, в одностороннем направлении.
Ну, конечно.
Вот, да, и попытка играть нам на вот противоречиях со Штатами, да, то есть при этом надо понимать, вот там говорят про Никарагуа, да, канал вещь хорошая, но только треть никарагуанцев работает в Коста-Рике,
ну,
просто
да.
Физически.
Да.
Как вот таджики у нас, да, там никарагуанцы выполняют.
Никас,
вот.
Никас.
Вот, Тикос.
Нет, Тикос это костарисенсис.
Не знаю, они их презрительно в основном называют.
Никас. Никас это никарагуанцы, да, прошу вас, да, просто.
Да. Вот, а другая там четверть, может быть, работает на наркотрафик между вот Колумбией и Штатами.
Послушайте, давайте суммировать. Суммируя, мы получаем. Население, склонное к праздности. К праздности и говорящее, желающее и думающее только о том, чтобы потрахаться. А также склонная к левацкой идее всемирной справедливости, когда их перестанут угнетать Соединенные Штаты, а добрые русские дадут им бабла. Бабла и выпивки, и все. Все. Все остальное у них есть.
И при этом реальные все действия, они и реальная вся экономика заточена на Штаты.
Это чудесные люди. Абсолютно чудесные. Все их банкиры, все их элиты летают в Майами, постоянно и Нью-Йорк. Главное, и в Калифорнию. Понятно, да? Все их банкиры, элиты и так далее. Щурясь смотрят с презрением на собственные народы. Щурясь с презрением. Значит, приезжают туда наши и начинают вколачивать туда баблос, который уезжает куда? Вопрос куда? Я отвечаю. В Майами, Нью-Йорк и Калифорнию. Весь баблос уходит туда. Все остальные продолжают щуриться, танцевать и так далее. Помните этот анекдот? Вы говорите по-испански?
Покито.
Вы помните, пожалуйста, этот анекдот, когда Фидель выходит на площадь в Гаване, Фидель, и говорит, что por ahí dicen los imperialistas que los cubanos lo hacen todo bailando y cantando. И значит, что там говорят империалисты, плохие империалисты, что кубинцы все делают, танцуя и распевая песни. И вдруг двухмиллионная площадь начинает танцевать, поднимает руки, начинает танцевать в ритм. Вдруг раздаются барабаны, и все в ритм танцуя кричат. Это неправда, Фидель! Это неправда, Фидель! То есть понятно, да? Значит, они только все делают, танцуя и распевая песни. Больше ничего. Все. Но это так. Это зацикленные на сексе, озабоченные бездельники. В хорошем смысле этого слова. Которые прекрасно проводят время. И я могу рекомендовать кубинцев как людей, которые лучше всех делают поросенка. Если тебе нужен поросенок, ну, пожалуйста, ты можешь взять грузинского поросенка, который тоже очень вкусный. Но, пожалуйста, лучше возьми кубинского, который будет безупречно вкусный. Кубинский поросенок.
Ну вот всем этим
всем, пожалуйста, займемся. Нужно просто говядина. Я тебе посоветую Уругвай, Парагвай или Аргентину. И даже некоторые районы Бразилии. Понимаешь? Ну и так далее. То есть, но больше ни для чего я тебе не писал. Что такое Россия в Латинской Америке? Дойная корова. Больше ничего. Обзор печати.
Обзор прессы.
Стало меньше, но число бросивших эту вредную привычку держится на том же уровне, что и раньше. Большинство некурящих полностью поддерживает введенные с 1 июня ограничения, однако и курящие, и некурящие считают их чрезмерными. Таковы результаты опроса Левада-центра, представленные вчера. Большинство курильщиков действия запрета на себе пока не ощутили, говорят эксперты, а пишет об этом сегодня газета «Новые известия». Совет Федерации СФ на последнем заседании весенней сессии рассмотрел аж 95 документов. Всего за период весенней сессии сенатора приняли 390 документов. Ну вот бурную дискуссию вызвала временная отмена запрета на рекламу пива в связи с грядущим чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Это противоречит позиции президента по деалкоголизации страны, уверенный ряд сенаторов, хотя, в общем, они не смогли помешать палате одобрить этот закон. Отдельно обсуждался нынешний чемпионат. Сенаторы сетуют, как же так у нас нет хороших футболистов. А Вячеслав Фетисов решил искать профессионалов в Крыму. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Совет Евросоюза на уровне послов обсудил вчера возможность расширения списка лиц, виновных, по мнению Брюсселя, в эскалации насилия на востоке Украины. Накануне источники в ЕС утверждали, что новые визовые и финансовые ограничения будут введены против лидеров ополчения, а также ряда россиян. В руководстве ЕС заверили, что все шаги, в том числе и расширение черного списка, призваны способствовать скорейшему завершению кризиса. Российские же эксперты предупреждают, хотя пока Брюссель ограничивается щелчками по носу отдельным россиянам, вскоре он вместе с США может перейти к введению секторальных санкций, пишет сегодня, опять же, «Коммерсант». Говорят, что скоро можно будет закрывать больничный лист самостоятельно, без посещения врача. Такая инициатива действительно рассматривается. Недавно в Вильнюс для изучения их опыта прибыли представители Минтруда, Минздрава и фонда. Подробнее об этом читайте на 11 странице газеты «Аргументы и факты». 9.30. Это был обзор печати.
Говорит Москва. Подъем.
Реальное движение в Латинскую Америку — это добиться режима свободной торговли. Там огромный полумиллиардный рынок, говорит Георгий. Так, в вашем описании латинских элит и народных масс так много схожего с нашими элитами простым народом. Может, эта похожесть нас и сближает, говорит 11-й. Ну нет, 11-й, я еще раз говорю, они любят Ленина. Ленина. Че Гевару. Когда Че Гевара воевал в Боливии, вы знаете, что к нему крестьянки приносили детей, которые касались его, это воспоминания людей есть, совсем, касались его рукава, руки, вот плеча, потому что боливийские крестьяне реально верили, нет, что он святой, он святой, и святость его, она не сходила на детей, создала судьбы и так далее. Вы знаете, что они любят Ленина, латиноамериканские низы. Латиноамериканские верхи любят Америку. В этом смысле мы не похожи, потому что это не так вот здесь у нас. Здесь у нас, по крайней мере, в одной позиции мы точно расходимся. Мы не можем предложить им Ленина. Мы не можем предложить им версию ленинизма. А ленинизм...
Ленинизм
в их понимании был всегда прекрасен. Нет, ленинизм был прекрасен, потому что мы говорили им про Ленина и давали бабло с неограниченно. Понимаешь, когда ты говоришь про Ленина и все время платишь...
И они думают, что если любить Ленина, то им будут давать бабло по-прежнему.
Нет, ну образ России, пожалуйста. Я готов предложить вам развитие темы. Образ России получит гуманитарную помощь. Вот я читаю по «Коммерсанту». Как стало известно, «Коммерсанту», МИД РФ и Россотрудничество планируют до конца лета представить президенту Владимиру Путину доктрину мягкой силы. Комплексная стратегия расширения гуманитарного влияния России в мире. Понятно, я выражаюсь? И мы должны как-то комплексно, стратегически расширить гуманитарное влияние в мире. Как? усилиями в этой сфере Москва намерена, по словам Сергея Лаврова, противодействовать беспрецедентным мерам по дискредитации российской политики и искажению образа России. Значит, есть беспрецедентные меры, которые дирижируются, вероятно, Соединенными Штатами. Ну, а кто еще? Значит, и которые подхвачены друзьями и сателлитами, вассалами, сателлитами Соединенных Штатов всюду в мире. Да? И эти меры связаны с попыткой изоляции России. Значит, мы должны ответить, как всегда, неадекватно, мне кажется. Как-нибудь неадекватно. А именно, забросать всех деньгами, для чего они, вообще, чего они нас начнут презирать. Вот. Мне кажется, обычно так мы делали раньше. Ну, я не знаю, раньше так.
Для этого мы едем в Латинскую
Америку. Раньше мы так управлялись как-то. Мы всегда забрасывали всех деньгами, значит, для того, чтобы нас презирали. Вот примерно так. Рига, въезд по МКАД, фура на аварийке, левый ряд, предупреждает Фроги. Спасибо, Фроги. И еще. Так, можно... А солдаты из них какие? Из латиноамериканцев солдаты какие? Как вам сказать? Такие, которые скачут. Андрей, гоголевский. Андрей. Такой, они скачут. Какие из них солдаты? Ну, где мы могли понять, какие из них солдаты? Где мы могли понять?
Мы нигде не могли понять.
Тэтчер всыпала им хорошенечко на Мальдивах. Да? Вот вы помните, да? Тэтчер. Всыпало им на Мальдивах. Когда еще мы могли понять, какие из них солдаты? Ну, они партизанят, они ходят, значит. Они очень жестокие. Они очень жестокие. Действительно жестокие. А они любят выкупы, как мы знаем, по Колумбии, да? То есть по Колумбии они крадут друг друга, крадут европейцев, крадут туристов, крадут американцев. Очень быстро узнают о том, где какие у тебя счета, потому что у них есть агенты всюду в мире, там, в том числе в банках, латиноамериканцы, которые узнают про твои счета, и они требуют с тебя выкуп. Они очень жестокие. Их жестокость, латиноамериканцы, их жестокость обычно связана с сексом. Как то чилийские социалисты, например, рассказывали, что люди Пиночета насиловали жен оппозиционеров специально обученными немецкими догами. То есть, как бы, жен приводили, привязывали в станок, и немецкий дог насиловал на глазах у оппозиционера. То есть это одним словом, всегда, когда есть казнь...
По-африкански они...
Нет, по-латиноамерикански. Всегда, когда есть казни или издевательства, или латиноамериканец, скорее всего, выберет что-то сексуальное. Их общество подвержено насилию. В Рио-де-Жанейро вы не сможете прогуляться просто так, например, даже с часами на руке. Потому что там развито насилие, и вы, скорее всего, получите либо нож в почку, либо снимите часы. А либо и то, и другое вместе. То есть и нож в почку, и снимите часы. В Рио-де-Жанейро, скорее всего, даже если вы живете на охраняемой территории, вам могут сесть на плечи, как бы вот просто поймать вас при въезде в калитку, при въезде в ворота, и с вами просочиться, и вас ограбить. И такие случаи есть. В Каракасе я лично присутствовал, видел из окна автобуса, как грабили передо мной машину. Человек подошел просто на красном свете. Красный свет, пистолет к виску, и все, ограбили. Вот, значит, в Буэнос-Айресе я был лично свидетелем убийства человека, который вышел из банка. К нему подъехал мотоциклист, застрелил, забрал сумку и уехал. Я стоял в 7 метрах, 10 метров, рядом, на углу. Просто вот при мне. Я еще даже сказал аргентинцу, своему знакомому, смотри, он говорит, ну, это вот мотоциклисты, сейчас их стало много, мотоциклисты вот грабят. Я говорю, да, ну, извини, у нас тоже, я слышал об этом, я всюду слышал об этом, но я не слышал, чтобы прям сразу убивали. Все обычно просто срывают сумку, а здесь как-то убивают сразу. Он говорит, ну, наверное, они знали, что у него много денег, и решили убить. Вот, как-то так, понимаешь? Значит, это так, Мой друг в Чили при Пиночете видел, как гвардейцы просто на площади центральной стреляли в студентов. Просто стреляли в студентов. Просто убивали. Фактически. В Чили во время Пиночета людей закапывали в медные рудники, в медные шахты тракторами. Тракторами тела сбрасывали в шахты. Расстреливали массово, сотнями, тысячами.
Не, ну пиночетовские зверства, да.
Это да, такая... да, да, на севере Чили. Считалось, что это хорошо, что их расстреливали, потому что они все равно индейцы. Они индейцы, там, значит, арауканы. И подумаешь, ну, расстреляли тысячу. Ну и хорошо, еще надо тысячу расстрелять, да и все. Вот, понимаешь? То есть они очень жестокие люди. Если мы говорим о том, какие они солдаты, я не знаю, значит ли это, что они хорошие солдаты. Они жестокие люди, которые, как правило, придумывают пытки, связанные с сексом. И они, например, в Каракасе сейчас развит экспресс-киднеппинг. Экспресс-киднеппинг, когда тебе звонят истерические люди, истерическим голосом кричащие, что, например, звонят там твоему, не знаю, парню и говорят, что Даша, значит, мы ее взяли в заложники. Не клади телефон, не отключайся. Не отключайся, не отключайся, не отключайся. Для них главное, чтобы ты не отключал. Ну, в смысле, чтобы он не отключился. Главное, чтобы он не отключился. Не отключайся, не отключайся, не отключайся. Отрежу ухо, сейчас пришлю, отрезаю палец. Не отключайся, не отключайся. Вот, значит, и тотчас, значит, а ты в это время сидишь в кино. Ты в это время сидишь в кино. Он не может, даже если у него есть второй телефон, он набирает тебя, а у тебя, например, ты не отвечаешь, ты сидишь в кино или так далее. Они вот за этим следят, или ты, так сказать, там на уроках, понимаешь, о чем? Не можешь ответить. Вот. И, значит, они дальше тебе присылают мотоциклиста тоже, мгновенно появляется мотоциклист, 10 тысяч долларов прямо передаешь, прямо тут, все. И они говорят, все, мы освобождаем там Дашу, условно. То есть это экспресс-киднеппинг, при котором даже похищение не происходит. Просто родственникам звонят, что родственника похитили. Это вот в Каракасе сейчас модно, и мне рассказывали жители Каракаса.
У нас тоже сейчас очень распространено, немножко другая схема, когда звонят и говорят, что посадили там, в тюрьму сейчас. Там, да, да, да,
нет,
да.
А тут экспресс-киднеппинг.
Не отключайтесь, значит, не отключайтесь, 50 тысяч.
Человека похитили.
Переведите,
человека
перечислите.
Значит, вот это работает в Каракасе, но я не знаю, только ли в Каракасе. Мне об этом рассказывали люди из Каракаса. Ну, уже было понятно более-менее, да? Потому что если бы Латинская Америка была хоть сколько-нибудь другая, то мы бы ехали не в Камбоджу, а в Бразилию. Но мы только понимаем, что в Камбодже насилия мало. Ну, мало, люди тихие.
Сейчас уже, да.
Люди тихие в Камбодже. Нет, потому что они уничтожают, так сразу 2 миллиона. Но это государственная политика. А так вот между собой сильно резаться, они не очень режутся. Да? А мы понимаем, что там насилия не очень много такого обычного, бытового. А в Бразилии его очень много. Очень много. Поэтому мы едем в Камбоджу, а не в Бразилию. Хотя Бразилия нам приятнее. Там говорят по-португальски, все на свете, понимаешь? Там кухня понятнее, там люди понятнее. Но там страшное насилие. Страшное. Вот что такое Латинская Америка. Да, послушайте меня, я не хотел бы отвлекаться так долго на Латинскую Америку, которая мне дорога моему сердцу, но тем не менее, давайте все-таки займемся. Гуманитарный, давайте вот эту тему добьем и все. Значит, госпожа Манилова, это замминистра культуры. Она пояснила, что все туристически развитые страны имеют спецпредставительства в странах большого туристического рынка, в которых ходит и Россия. А у нас таких представительств нет. Значит, она собирается всюду поставить представительство. Мне кажется, с этого и следует начинать. На Кубе поставить представительство, чтобы побольше кубинских туристов к нам приехало. Ну а где еще? Я не понимаю. Что они собираются делать? Значит, Россия проигрывает в гуманитарной сфере, признал Косачев. За чего признал? По его словам, главная проблема в недофинансировании. Вот это главная идея русских правящих верхов. Понятно, да? Монетократическое сознание. Мы считаем, что если что-то не так, это потому, что бабла мало. Мало бабла, надо побольше бабла. Но мы в футболе знаем, к чему это привело, да? Мы знаем, к чему это привело. Мы точно понимаем, что монетократическое сознание ведет нас в тупик. Хорошо, послушайте меня. Значит, Косачев сказал, Россия проигрывает в гуманитарной сфере... И образ России проигрывает. Главная проблема в недофинансировании. Вы с этим согласны? Здравствуйте. А, нет, простите. Вы с этим согласны? 7373948. Вы с этим согласны? Здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте.
Недофинансирование – главная причина, почему образ России не совсем хорош в мире.
Скажу, Андрей Гальянова, мы желаем всех подкормить. Забываем одну, самую русскую истину, что доброта почитается за лоховство, по нашим же русским понятиям. И мы с этим своей добротой начинаем лезть, как бы, да, и всех и заваливать. Поэтому нас, как бы, да, и считают, не пойми за кого.
Ну да, ну да, ну да. Так, полковник, человек, видавший мир. Да, полковник, прошу вас, здравствуйте.
Да, Сергей, да.
Не хватает немножко денег, чуть-чуть бы больше денег, и мы бы по-другому выглядели в мире.
Сергей, ну это получается у нас совершенно идиотское соревнование с США, которые это деньги печатают.
Ну да.
Да, то есть они дадут денег, мы дадим деньги. Они дадут деньги, мы дадим денег. Значит, в 60-е, 70-е годы мы, в общем-то, фактически завоевали сердца в Латинской Америке идеи. Вот Лениным и так далее, да, значит, и они к нам приезжали учиться, они у нас, значит, мы с ними там сотрудничали, воевали, кстати говоря, вместе. Кстати, по поводу военных.
Да.
Если кубинцы военные замечательные, алло.
Да, солдаты, кубинцы в Анголе, вот мне пишут 57-й, да.
Да, я знаю, я сталкивался с ними. Бойцы замечательные совершенно. То в отношении всех остальных, я могу сказать, воюют они, как правило, как отмороженные, но вот в отношении как солдаты. То есть, как бойцы, они неплохие, но вот как солдаты, они никакие совершенно. Они дисциплину не знают в принципе, а если рассказать им, что это такое, не поверят просто. То есть, часовой может спокойно заниматься своими делами, пойти куда-нибудь или еще что-то в таком духе. Это у них нормально.
Слушайте, полковник, я быстро должен поправиться. Мне несколько человек написали, что я сказал Мальдивы вместо Мальвины. Простите, я, конечно, оговорился. На Мальвинах Тэтчер всыпала.
Так вот, возвращаясь к, так сказать, давать денег, не давать денег и так далее. Мне кажется, здесь главное дать идею, а не деньги.
Да.
Деньги, да, безусловно, но деньги нужно давать целевым образом и именно под эту идею. Так то же самое, что мы не делали на Украине.
Я не понимаю простой вещи. Скажите, пожалуйста, почему мы недостаточно успешны в Болгарии, мы недостаточно успешны на Украине до сих пор, мы недостаточно успешны, например, там в Румынии, строго говоря. Значит, при этом мы ломанемся в Бразилию, где мы будем успешны. Но я не понимаю этого. Я не понимаю.
А когда мы были успешны в Болгарии? Мы были успешны в Болгарии на ошибке. Да, мы выкинули там
30 тысяч человек, да. Да, 30 тысяч человек.
Потеряли. Буквально через пару десятилетий, тройку, да, болгары участвовали не против России.
Да.
Мы опять им помогали, значит, они участвовали во Второй мировой войне против России. То есть, если сами болгары к нам... У меня вот приятель болгарин в нашем поселке живет, да? Он говорит... Сами болгары замечательно относятся к России, но болгарские чиновники однозначно. То есть здесь у них, конечно, деньги играют.
Ну, смотрите, ну я еще раз, я пытаюсь не Болгарию обсуждать как казус, а Болгария рядом, и мы там неуспешны. Нет, Болгария, спасибо. Болгария рядом, и мы там неуспешны. Нет, неуспешны, нет. Кишинев рядом, и мы там неуспешны. Ответ нет. Вильнюс рядом, мы там неуспешны. Значит, Рига рядом, мы там неуспешны. Таллин рядом, мы там неуспешны. Можно перечислять или прекратить на какой-то момент? На какой-то короткий момент. Дальше. Мы приезжаем в Бразилию, а там мы успешны. Почему? Я спрашиваю, почему?
Там,
почему?
Там ресурсы.
Чего ресурсы? Лес.
Всего.
Лес. Амазонки,
джунгли.
Пираньи, много диких обезьян. Американцы, в 83-м году отец был в Анголе, строил мавзолей. Говорит, что было много кубинцев. Ну, конечно, конечно, Иван. Я тоже в 83-м был в Анголе. Хорошо, начни в этом дело. А в том, что почему мы успешны в Бразилии или в Аргентине? С какого такого вдруг бодуна? Можно объяснить? Потому что я не понимаю этого. Я пытаюсь понять. В чем мы в Болгарии не успешны,
а
например?
А в чем мы можем быть успешны в Болгарии?
В образе России. В образе России. Мы приехали туда, пожалуйста. Нам говорят, Южный поток, до свидания. Американский посол запретил. Американский посол запретил вам строить здесь Южный поток. Я говорю, товарищи дорогие, ну вы свою-то голову включите, идиоты. Они говорят, не-не, вы позвоните, если хотите, позвоните в американское посольство. Мы говорим, ребят, мы с вами разговариваем. Эй, ку-ку, мы с вами разговариваем. Они говорят, не-не, американскому послу позвоните. Ну что это такое? О чем мы говорим сейчас? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Андрей, я звоню из Москвы.
Да.
Мне кажется, мы успешны в Латинской Америке, потому что там остро развито чувство социальной какой-то справедливости. И в этом мы с ними как-то похожи со времен СССР.
Ну, подождите, но мы-то отвернулись от Ленина, а они к нему идут. Они всюду голосуют за левые идеалы, за Ленина, да, прошу.
Дело, наверное, не только в Ленине, а просто вот в социальной какой-то справедливости. Допустим, отбросим Ленина, да?
Отбросим.
А если мы хотим быть успешными, как бы, в мире, мне кажется, нам надо нашу страну, ну, сделать более такой романтичный, как помните, в СССР, как, какая-то романтика присутствовала. Сейчас вот как-то сухо мы живем, сухо, без романтики.
А в чем была романтика? Напомните мне, мне хотелось бы. Казаки, мне водка.
Кажется, вот мое личное мнение, мне кажется, в СССР как-то было, ну, больше таких возможностей романтических.
Не знаю. Давайте перечислим.
Для молодежи. Пускай даже вот эти стройки какие-то и прочие.
Но
прочие,
это не работало в Африке, ну, и в Латинской Америке. Подождите. В Латинской Америке, когда я приехал в Латинскую Америку впервые в Буэнос-Айрес, не скажу в каком году, потому что окажется, что я уже старый дурак какой-то. Значит, я первый, кого я встретил, был аргентинец, который не пришел на работу. Смотрите, я должен в 10 встретиться с аргентинцем. Понимаете? Я жил на Лаважи и Флорида. Там пересечение Лаважи и Флорида. Я пошел вниз в театр, там у меня были дела. Значит, и в 10 часов он не пришел. Он не пришел и в 11. Он не пришел и в 12, понимаете, это очень важно. Он пришел в 12:30. Потому что встреча-то была в 10, понимаете, да? А я все это время сидел. А я сидел все это время. И когда я спросил его, почему он пришел так поздно, ну, в смысле, я намекнул. Он мне сказал, я сегодня утром встал, посмотрел в окно. Такая достоевщина, сказал он мне. Пришлось напиться. Вот. Но, правда, его звали Николай, и он был из русской эмиграции. Значит, вот это, кстати, первое. Ну, это романтично, согласитесь.
Нет, вот, кстати, про достоевщину. Да? Вот, ну чем нам сейчас привлекать людей, да, в мире? Чем? Вот раньше можно было там Достоевским, кем-то еще, какими-то, да. Я не знаю, у нас какие-то были такие достижения. Сейчас у нас
достижения.
Никаких нет
достижений. Он напился с утра.
Абрамовичем с его яхтами.
Нет, Гордец Абрамович, неправда. Вот слушайте меня, я когда приехал на один из островов в Индонезии, меня встретил подросток лет 15, индонезийский. Значит, и он сказал, where are you from? Ну, как всегда, они спрашивают, where are you from? Значит, я ему сказал, Russia, но чтобы он отстал, потому что, ну, что теперь делать? Я был трезвый, когда я пьяный, я говорю, что я из Польши. Ну, внимание, значит, когда пьяный, я говорю, что я Поланд, а когда я говорю, когда трезвый, красивый, я говорю, что я из России, понимаете? Значит, я сказал, Russia, он сказал мне, Ленин, Гагарин, Абрамович. Сразу, вот это три слова. Я говорю, from Russia, он говорит, Ленин, Гагарин, Абрамович. Я говорю, круто. Ну, что сказать? Ну, идиот. Ну, в смысле? Ну, идиот. Что сказать? А я теперь понял, почему. Из-за футбола он знал Абрамович.
А,
из-за футбола, ну, конечно. Мы успешны в Латинской Америке, потому что мы туда, первые туда сунулись, осваивая их месторождение. Неправда. Не, первыми туда сунуться невозможно. Слушайте, в 1825 году там скакал на коне Симон Боливар, и уже он там скакал на коне. А мы туда совершенно даже не совались. Понятно? Как мы могли туда сунуться первыми? Почитайте о Генри, который в «Банановой республике» описывает. Как они туда сунулись. Сэр Фрэнсис Дрейк брал Картахену хрен пойми когда. Когда вот сэр Фрэнсис Дрейк брал Картахену в Колумбии? Он ее обстреливал из этих самых, из орудий, подходил и обстреливал. Значит, и мы там были первые? Ну, зачем вы выдумываете? Зачем вы выдумываете? Объясните мне, пожалуйста. Мы первые были с Латинской Америкой. Единственное место, где мы контактировали с Латинской Америкой, это наша граница с Испанией в Калифорнии. Когда Форт Росс граничил с, и так далее, с Сан-Франциско. Испанский город Сан-Франциско и русский Форт Росс граничили. Вот и все, на этом закончилось. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев.
Лев, пожалуйста, проясните нам, вы там наверху сидите над Латинской Америкой, понимаете?
Да, у нас к 2035 году намечается большинство в Соединенных Штатах латиноамериканцев.
Прекрасно. Это же прекрасно, они будут все танцевать, понимаете?
Ну, они уже танцуют. Но я хочу вам сказать, что единственное, что связывает Россию, Советский Союз с Латинской Америкой, вот какая идея. Латиноамериканцы абсолютно все воспринимают американцев как оккупантов, как пришлых оккупантов. И в этой связи Советский Союз и Россия – это противовес, великая страна, которая может помочь отбиться от американских оккупантов. Это единственная причина.
Я пытаюсь понять. Я много путешествовал по Латинской Америке. И что значит оккупантов? Вот здесь я пытаюсь понять. Вот
американцы, как известно, пришли в Америку
да.
Значит, через захват земли, через геноцид индейцев.
За бусы, купили за бусы, мы знаем.
Это индейцы прежде всего.
Да.
Ваша и испанцев, и короля Испании, они тоже воспринимают как нечто враждебное. Но самое неприятное для них это белые европейцы. Белые американцы. Грингос.
Спасибо. Спасибо.
Это единственная причина через вот единственная связь, это большая страна, противовес Америке, которая дает возможность бороться с Америкой-оккупантом.
Понимаете, в чем дело? Американцы строят там фабрики, строят предприятия. Американцы сами нагло богаты, развязно богатые. Американский диктат не сносен. И в то же время американцы еще заставляют работать, да. что особенно омерзительно. Русские должны тогда...
Главным примером...
Должны действовать наоборот.
Латинской Америки... являлся Фидель Кастро и Куба.
Ну, почти весь. Значит, тогда русские должны действовать наоборот, ровно наоборот. Американцы заставляют работать, нагло диктуют, что делать. Вообще, ну, хамски. Знаешь, бесцеремонность американская, она, в общем, легендарная бесцеремонность, да? Значит, нагло диктуют, что делать. В том числе в политике, в социуме и так далее. Заставляют работать. И за это дают денег, но только за работу, конкретно за работу, и подкупают элиты. Значит, русские должны делать ровно наоборот.
Просто так давать деньги.
С точки зрения льва. Значит, заставлять не работать, а танцевать. Заставлять танцевать. Дальше, значит, не диктовать вообще никаких условий. То есть, говорит, делайте, что хотите. Ну, я понимаю, что это все равно, что танцевать и трахаться. Больше ничего не хотят латиноамериканцы, в принципе. Вот, и что еще? И при этом давать денег не элитам, которые покупают элиты, Соединенные Штаты подкупают элиты. А мы должны, наверное, разбрасывать народу, просто выходить в кварталы и разбрасывать деньги. Так, что ли? Я не понимаю, ребят, что мы должны быть антагонистами США и что? И опять напороть хрени? Ребят, ну это проблема большая. 9.59, движение.
Подъем. В движении.
Движение. Очень хорошо, сейчас посмотрим. Сейчас у меня грузится холера каждый раз. 4 балла. 4 балла и большие трудности на МКАДе. Ого-го, ничего себе. Прежде Варшавки еще все останавливается. И стоит прямо до Киевки. Прям вот все сплошняком стоит почти. Чуть-чуть где-то шевелится, желтенькое, но в основном красное. Дальше. Перед левобережными Химками. Практически уже от Осташки пробка. Почти. Очень-очень большая пробка. Значит, еще... Перед Рублевкой, вернее, после Рублевки, простите, после Рублевки останавливается все и стоит до Минки почти. На МКАДе очень много больших проблем, но так вот скажу, с 6 до 12 по циферблату то и дело что-нибудь. Восток более-менее чистый, хотя и там есть затруднения. Внутри города проблемы с 11 до часу по циферблату на третьем транспортном существенные. В шоссе энтузиастов плохое, и Минка после Рублевки на выезд тормозит 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, Гранёров Сережа, все деревья рожал.
Десять часов 5 минут, четверг, 10 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнора, ведущая этой программы. Что значит номера звонящих? Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Что значит номера звонящих и пишущих вам? 47-й, 36-й и так далее. Это последние две цифры номера. Например, сейчас мне звонит господин 47-й. Сейчас прям звонит 47-й. Зачем звонить, мы не знаем. Ну, в смысле, я еще пока не оглашал тему. Но видите, вот 47-й уже звонит. Так, так что же, они пустой народ? Нет, не пустой. Они по-другому полный. Все, возьмите «Сто лет одиночества», прочитайте на испанском, правда. И вот вы... Нет, пожалуйста. И вообще, вообще, вообще Маркеса почитайте. А потом почитайте Борхеса потом еще. Борхеса почитайте. Еще. Обязательно. Ладно. Все-таки нужно видеть, что сама успешность по-русски — это совсем не то, что по-американски. Совсем не то, что по-американски. Может быть. Я согласен с вами. Это правда нужно видеть. Но сама успешность по-русски, кажется, не ставится сейчас. Ставится вполне себе рыночная успешность, кажется, целью, которую мы декларировали вот прежде в получасовке мы обсуждали. Продукция российского сетитива — удивительную вещь. Например, продукция российской промышленности переходит на инновационные рельсы. Я прочитал сегодня в «Российской газете». «Российская газета». «Шибко умные» — такой заголовок Татьяна Зыкова избрала и редакция. «Шибко умные». «Шибко»? Шибко? Что это значит?
Шибко слишком.
Слишком или быстро? Может быть, это швидко. Нет, швидко, шибко. Ну, не важно. Хорошо, это как-то звучит странно. Не важно. Это заголовок из «Российской газеты». Оказывается, мы продаем дофига всякого, всего инновационного. Значит, космические всякие. Космические изделия. Сейчас скажу. Вот, пожалуйста. Земных и космических роботов мы продаем. Все это в Екатеринбурге мирового формата «Иннопром». Промышленная выставка мирового формата «Иннопром». В Екатеринбурге. Делаем. Пожалуйста, вот иллюстрация. Чуть позже. Чуть позже. Мы ждем 50 компаний из 70 стран мира. Да, основная доля экспорта российского автоваза, например, 72% приходится на Казахстан. Иллюстрирует господин, который рассказывает о космических роботах, говорит. Основная доля экспорта, например, автоваза, приходится 72% на Казахстан, где... В 2013 году продажи выросли на 66% до 57 037 автомобилей. На фоне такого роста эксперты дают весьма оптимистичные прогнозы. Предприятие реально может произвести на экспорт для стран СНГ 1 миллион авто за 3-5 лет, поскольку рынки СНГ стремительно развиваются. И мы на полном серьезе обсуждаем космических роботов, в частности, продукцию автоваза для Казахстана. Это прекрасно, мне кажется. А? Это иллюстрация. Хорошо, в Петербурге бегал человек. Это прекрасно, я не знаю. Я не знаю, товарищи, вы мне помогите. На самом деле, никто не помогает. Это потрясающий высокопоставленный чиновник Смольного. Посреди бела дня появился на Невском, я читаю по газете.ру, на Невском проспекте без штанов, но в дорогом пиджаке с ожогами и синяками. Без штанов. Скажи, пожалуйста, было ли нижнее белье? Это существенно. Это существенно, согласитесь. Потому что если он был в трусах, например, в трусах, то какую форму были трусы? Может быть, это были трусы, похожие на шорты? А может быть, это были трусы, похожие на педерастические стринги? Мы же не знаем.
Да, это мы могло знаем, быть ключом к разгадке этой
истории. Так нет, в том-то и дело.
На фотографии не видно.
Поэтому... Не видно. Мы видим, как он присел, мы видим его коленки небритые, и мы видим, значит, пиджак, действительно дорогой пиджак. Власти города Петербурга пока молчат. Губернатор дал команду проверить, что случилось с его подчиненным. Не надо делать поспешных выводов, нам говорят. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы ни в коем случае не должны делать поспешных выводов. Господин без штанов оказался Валентин Верещак. Ну, это с каждым может случиться. Слушай, сейчас поймают меня, например, мне кажется, мне бы даже этого хотелось. Например, я выхожу с работы, вообще у меня длинная майка, и у меня срам прикрыт майкой, и только часть срама болталась бы. Ну, неважно. Значит, и... смотри, ну, я, например, меня поймали, и неожиданно совершенно здесь вот как бы обнажили. Ну и что? Я пойду с достоинством. И что?
Правильно.
Не надо меня травить за это. Может быть, это враги сделали. Может быть, это сделали враги России. Мы же не знаем.
Да,
прохожие
да,
вызвали на место скорую помощь.
Да, он бормотал про себя Луганск.
Он бормотал все время Луганск. Когда ему говорили, что бы то ни было, Он говорил, господин, где ваши брюки? Он говорил, Луганск.
А что, опросы не приезжал?
Прохожие вызвали на место скорую помощь, потому что он был не в себе. Вызов поступил 14:37. Прекрасно. Он уже был пьян. Я почему говорю? Я был как-то у одного высокопоставленного художника от власти. Человека, который занимал кабинет, кабинет на Старой площади. Но это давно было, в 90-е. Он мне говорит, Серега, пойдем выпьем? Было время. А я ему говорю, так еще 00:30. Я ему говорю, уже пол-первого. Вот это мне понравилось, этот ход был прекрасный. Я говорю, так еще 00:30. Он говорит, так уже 00:30. Вызов поступил 14:37, он уже был ужратый к тому времени. И уже в 16:30, еще до конца рабочего дня, он уже был в НИИ Джанилидзе.
Может, его избили, в больнице его накачали алкоголем.
У него был термический ожог верхних конечностей. Видишь, руками нельзя назвать то, что у него там наверху. Сотрясение головного мозга, гематомы на левой скуле. То есть били правой рукой по левой скуле. Левая скула, если то мне кажется, что скула. То, что там били правой рукой его главным образом. Главным образом правой. Из него исходил запах алкоголя. То есть печень уже приступила к работе. Видишь, как хорошо. И легкие тоже, выделение. Пошло выделение. Он бредил про Луганск. Опросу не подлежал. То есть его пытались опросить сотрудники, но опросу он не подлежал. Петербургскому управлению МВД подтвердили, что это был Валентин Верещак. На имя Валентина Верещаки. Однако официальных комментариев пока не дают. Товарищи, и мы воздержимся. Я бы вас предупредил и предостерег от поспешных выводов. От поспешных выводов. Может, это враги сделали, правильно? Не надо. А? Не надо, зачем?
Не надо.
Ну, мы не будем, нет, ну зачем? Все, «Ангара» успешно взлетела,
ну,
полетела, вылетела и долетела. И доставила макет спутника на Камчатку. Камчатка — известный спутник России. Ну, в смысле, все время же стреляют в Камчатку, ты знаешь. Камчатка, там живого места не осталось. Все время стреляют в Камчатку. Новейшая российская ракета-носитель легкого класса «Ангара 1.2 ПП». ПП меня насторожит. Доставил на полигон Курава на Камчатке грузомакет спутника. Зачем он там летать, что ли, будет?
Не знаю.
Что такое, значит? Объясни мне, пожалуйста. Кто-нибудь из космоса, объясните, пожалуйста. Зачем грузомакет спутника летит на Камчатку? Чтобы что потом? То есть он там и останется, или он должен уже дальше продолжить полет? В известном смысле. Ты знаешь, что Вселенная все равно расширяется. То есть макет спутника летит по-любому. Ну, Вселенная же расширяется, значит, макет спутника летит, даже если он на Камчатке. Какая ему разница? Все равно летит, Вселенная же расширяется. Пым! Вот так вот. Пым! Вот с такой скоростью. А? Объясните, пожалуйста, зачем макет спутника достали на Камчатку? Мне просто интересно, как... Да, прошу вас.
Да, макет спутника — это просто для того, чтобы изображать груз, который находится...
То есть ракета должна нести нагрузку, она ее несла. Точка.
Да,
точка.
Это первое. Во-вторых, летела она на Камчатку, потому что, по всей видимости, ракеты будут двойного назначения.
Вот! Таким образом, это был не... Нет, можно уточнить? Это был не макет спутника, это был макет ядерного взрыва, правильно?
Но мы же не можем рассказывать это.
Должны. Мне кажется, мы должны.
Не, ну
надо приободрить.
Чтобы опять ловили шпионов наших по всему.
Нет, надо приободрить людей, товарищи.
Если мы все внимательно смотрим, то все да. испытания все. Баллистических ракет у нас идут на Камчатку.
Всегда на Камчатку.
Поэтому, да, поэтому ракета долетела правильно, куда нужно.
И доставила правильный груз, куда нужно.
Вчера был потрясающий праздник, в душе в том числе.
Он опять ездил на мотоцикле. Все понятно. Слышите? Подождите. Значит, я хочу очертить, Саша. Владимир из Дубая знает ракетотехнику. Секундочку, нам звонит Владимир из Дубая, он знает ракетотехнику. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Доброе утро.
Прошу вас.
Не совсем верно, что у нас ракеты все пускают только на Камчатку.
Нет, не все.
У нас есть два полигона для пусков. Один Кура, это Камчатка, действительно.
Да.
Второй акватория, так называемая, это пуски в Тихий океан, потому что до Камчатки стандартных точек пуска это примерно 6 с лишним тысяч, а межконтинентальная ракета это 11, и нужно подальше пульнуть, чтобы понять, что...
Владимир, происходит. Можно ли мне задать вопрос? А мы можем так пульнуть, чтобы она, скажем, один виток вокруг Земли сделала, и потом приземлилась опять на Камчатке?
Теоретически, да. Зачем? Да. Вот зачем сейчас пускали на Камчатку ракету, совершенно непонятно. Потому что теоретически, как заявленный носитель, это космический носитель. Но, правда, точка пуска полигона северная, как я понимаю. То есть орбита должна быть высокая, с высоким наклонением.
Да, из Плесецка стреляли.
Значит, действительно решало.
Да. И значит, это военная ракета.
Знаете, у нас была интересная история.
Давайте.
В свое время пришел новый мини-командующий ракетными войсками.
Да.
И он сказал, а что это вы все время стреляете в одном и том же направлении, так сказать. И это была правда, потому что гравитацию вылезали, влияние гравитационного поля, атмосферу вылезали, отклонения все масенькие, так сказать, все точно, да. Все всегда попадает. Потому что по одной и той же траектории, по сути.
Да.
Он говорит, а давайте бабахнем куда-нибудь по другой, на север. Почти под нулевым азимутом, на новую землю.
Да.
Из Байконура. Не получилось.
Не
все главные конструкторы очень зарубили. Надо она вам. Вот, а вдруг мало ли что.
Ну да. Слушайте, знаете, что мне кажется, а мне надо провести вектор, взять глобус, провести вектор от Камчатки, и чтобы понять, куда эта линия придет в результате. У меня нет глобуса. это...
надо взять шнурок и приложить шнур. На глобусе.
Конечно. И посмотреть, куда... и потом посмотреть, куда придет этот шнурок. Все-таки к Вашингтону или нет? Потому что, может, Камчатка — это промежуточная посадка там для дозаправки.
Нет, там вдруг на западном побережье получается.
Спасибо, спасибо, Владимир. Значит, слушайте, мы запустили ракету с макетом спутника. Нифига не спутника. Мне кажется, это был макет боевой боеголовки. И все. Спустя 21 минуту после старта неотделяемый габаритно-массовый макет полевой нагрузки со второй ступенью попал в заданный район полигона Кура на полуострове Камчатка на расстоянии 5700 километров от места старта. Все, я всех поздравляю, товарищ. Все прекрасно. Ой. Ну, правда же хорошо? Хорошо, и Путин поздравил, и все поздравили, мне кажется, это очень правильно. Вот чем больше мы будем таких правильных ракет...
Авторитет России в мире. Мы бы так не радовались.
Авторитет России в мире. Вот этим заслуживается, а не раздачей бабла папуасам. Чтобы было понятно. Раздача бабла папуасам совершенно не нужна. Нужно правильно все время правильные ракеты пулять, и тогда все будет, авторитет будет любо-дорого. Вот это очень правильно. Ну, хорошо же. Ну, согласись. Все, всех поздравляю, товарищи. Так, захватили ядерный арсенал, наконец. Ядерные материалы, исламисты в Ираке. Вот это я хотел... О, Владимир из Дубая ушел от нас. А мне бы очень хотелось его расспросить об этом. Мятежники... Владимир, если вы можете набрать нас. Мятежники в Ираке захватили ядерные материалы, используемые для научных исследований, в университете на севере страны.
А что они могут
40
сделать
килограммов соединения урана. 40 килограммов, но я не знаю, если там цезий-237 или уран-235, то они могут что-нибудь сделать. Алло, Владимир, да?
Да,
да, Владимир,
да,
простите,
вообще,
спасибо
да.
вам огромное. Если там уран-235, то могут что-то и сделать.
Ничего не сделают.
Почему?
Это единственное, создать возможность радиоактивного заряжения. Создать обычный ядерный заряд, который начинить радиоактивными материалами и раскидать по территории, чтобы фанило и кто-то там...
И всех предупредить, чтобы поглубже дышали.
Вот. И все разговоры о том, что можно сейчас, покопавшись в интернете, собрать ядерную бомбу, но это... ниже плинтуса.
Чушь. Давайте скажем сразу, абсолютно. Почему. Потому что система взрывателей сложнее. Система взрывателей, в сущности, сложнее, чем... вот
ну,
сам.
Конечно. То есть там синхронность обжатия заряда должна быть такая, которая в лабораторных условиях не достигается. Это даже развитые страны, вон, которые хотят создать, и то идут к этому долго.
Ты
мало
того,
что нужно накопить обогащенный материал, и то его еще нужно, так сказать, заряд сделать. И все разговоры, да. кстати, о том, что вот у Северной Кореи есть атомное оружие. Давайте и у Пакистана.
Да.
В Пакистане, значит, смотрите, надо понимать, ядерное устройство и ядерный боеприпас – две совершенно разных вещи. Потому что ядерное устройство, которое весит там 4-5 тонн,
да.
и вы можете его под землей бабахнуть, взорвать. А вот дайте-ка носитель, который мало того, что его выведет, еще и взорвет. Это
да.
не совсем просто, нечем делать. Не все страны обладают такими вещами.
Да, слушайте, значит, я считаю, что тем не менее это опасно. Ну, давайте все, Владимир.
Ну, это опасно, конечно. Да.
Грязная бомба,
это,
грязная бомба.
Должно отрезвить, должно... Вот у нас очень много ведется разговоров о том, что несчастный Ирак,
да.
пострадал от американцев в свое время, которые сказали, что у него есть оружие массового уничтожения, а
да.
потом ничего не нашли. Вот... понимаете, да, что это некий звоночек, что все-таки
ну,
работы велись, и они в определенный момент были остановлены.
И второе, 40 килограммов, 40 килограммов ядерного материала, это в любом
не
случае...
Не знаем, что за материал.
Да, не
знаем, что это за изотоп, обогащенная степень обогащения.
Какой должен какой-то. Быть? Правильно я вспомнил? Уран-235 и цезий-237, нет? Я
нет, ну на 235-м можно создать заряд, но это тяжелое. Плутоний лучше, проще всего плутоний самый компактный, но его надо накопить, он накапливается в вооружениях реакторах, либо, так сказать,
надеюсь,
выделяется путем.
Надеюсь, они нас слушают.
Да, и либо как раз каскадоцентрифуг, который изотоп 235.
Только что в районе Олимпийского проспекта на Ярославском шоссе ДТП с участием мотоциклиста работают скорые три машины ДПС.
Ну,
видите, что у нас? Вот вы сидите в Дубае, понимаете, настоящая жизнь у нас, смотрите.
Рамадан.
Сегодня четверг.
Да.
Во вторник было два трупа мотоциклиста. Во вторник. Один на Беговой, один на Кутузе. Значит, вчера труп на Ярославке, и еще какой-то был, но я забыл. Сегодня уже... день пошел, уже все. В Олимпийского проспекта мотоциклист лежит, скорая, все. Все.
Сергей, если позволите, еще пару слов о предыдущей теме. Это о том, чем мы можем привлечь гуманитарно, так сказать, мягкое, то, что
мягкая
мы уже обсуждали.
Мягкая
да?
сила.
Мягкая сила.
Мягкая
в общем, вот
сила.
Мне приходилось бывать на Венесуэла, Оман, Катар, Бахрейн, Пакистан, что там еще?
Да.
Судан, Сенегал, Ливия, Сирия, много.
Да.
разных интересных мест. И везде как бы мне приходилось видеть, как относятся к России, к Советскому Союзу, к России и к Америке. Значит, нас в этих странах, во всех, куда мы пытаемся внедриться, любят, на самом деле, точно за одну единственную вещь.
Давайте.
За то, что мы дружим не с кем-то, а против кого-то. Мы для них в первую очередь это союзник в борьбе с Америкой. Или в ненависти к Америке.
И все.
Не более того. Все остальное, понятно, что ну, потом деньги, оружие, конечно, да, если даем оружие и еще и денег. С деньгами, как бы, на самом деле, они обходятся сейчас и сами. Оружие, да, пожалуйста, здорово. Но в первую очередь, мы и вы как бы вместе против американцев, вы также их ненавидите. Путин
спасибо.
Молодец,
потому спасибо. Что он и так. Спасибо, спасибо. Это Владимир из Дубая.
Насколько я поняла, речь идет о пропаганде не в странах третьего мира, а именно в европейских передовых странах.
Нет, нет, пропаганда нам нужна всюду. Пропаганда нам нужна всюду, абсолютно. Но Владимир, замечаешь, нас любят только и когда нужно ненавидеть Америку. Тогда нас любят, как типа лидера ненависти. Как лидера ненависти. Не знаю. Я не знаю. Я хотел перейти к внутренним вопросам, если хотите. 10.21. И обратить ваше внимание на публикацию в «Коммерсанте», где участвующий в громком уголовной сенсации. Маленькая сенсация. Вы знаете, что разгоняют и как бы казнят вот этих вот, вплоть до генералов, ГУЭБ и ПК. Это Управление экономической безопасности МВД. Они, насколько я понимаю, причина была в том, что они устроили провокацию против ФСБ. Против ФСБ. Не по чину. Не по чину. Нельзя было провокацию устраивать. Нехорошо. Вот. И в частности, вы знаете, что генерал-майора Бориса Колесникова довели, или там он сам совершил самоубийство. Одним словом, был факт самоубийства, точно, но некоторые считают, что это довели его до самоубийства. Значит, на самом деле, теперь появились реплики. Теперь появились реплики. Появились реплики, которые он говорил. Во-первых, он боялся. Это очень важно. Во-первых, он боялся, и, как он полагал, обоснованно боялся, что его предупредили, что жену посадят в тюрьму. За то, что она передала ему кроссовки, она передала ему в тюрьму кроссовки. Угу. Что, наверное, за женами водится такое? Ну, человек там в обуви взят был неподобающий. Лучше в тюрьме в кроссовках, как-то поудобнее все это. Там ступинатор, все это. Ну, а? Ну как-то все, следи за собой надо. Вот, значит, она передала кроссовки. И ей собирались вменить, во всяком случае, его предупредили, как будто бы, пока, я еще раз настаиваю, пока это просто публикация, что скажут, что она в кроссовках передавала наркотики. И на этом основании жену посадят. И он понимал, что жена в заложниках у его преследователей, угу. И что его преследователи собираются посадить жену в тюрьму. То есть это была такая форма давления, насколько я понимаю. Это первое. И второе, вот смотрите, он сказал, как будто бы. Второй контакт обвиняемых, как утверждает свидетель, состоялся в 11:30 в коридоре здания СКР. Это Следственный комитет России, где арестанты ждали вызова к следователям. Цитата, далее почитаю по «Коммерсанту». «Они хотят меня получить, они меня получат. А вы не должны просто так страдать. Прощай», — сказал ему генерал. Через полтора часа майор узнал о самоубийстве генерала. То есть он знал о том, что он готовится к самоубийству, за некоторое время еще до начала допроса. Вот. И, значит, вот на самом деле несколько вот таких вот, несколько таких свидетельств. Что вы думаете об этом, Даш?
Не знаю.
Это возможно или нет? Возможно или нет? Он сказал, что его склоняют к самооговору, обличительным показаниям в отношении других фигурантов. В противном случае обещали уголовное дело против жены, передавшая арестанту кроссовки, в которых могли бы быть спрятаны наркотики, и гонители генерала сказали, что они бы сделали так, что наркотики были бы обнаружены, или следы наркотиков были бы обнаружены, и жену бы посадили. Это насколько это фантастично?
Да что тут фантастичного?
Ничего фантастичного. Это могло быть, да? Я хотел бы в данном случае заручиться мнением следователя КГБ, ФСБ, ФСК, нашего слушателя, полковника. Да? Здравствуйте.
Сергей, вы знаете, тут вот какая проблема.
Да.
Дело в том, что когда человек сам работает в органах,
да.
Неважно, там в МВД, ФСБ и так далее, да? Он как бы прекрасно знает возможности, причем он их знает по максимуму.
Да.
При этом он сам неоднократно, но если он опер, да, и он или там следователь, он сам неоднократно ломал людей и заставлял их давать показания.
Ну да.
И в этой ситуации получается, что этот человек, он оказывается более беззащитным перед вот таким прессингом, да?
Потому что он верит.
Он не просто верит, он этого страшно боится.
Да.
это получается некий парадокс. Несмотря на то, что человек знает, что никогда его жену не будут там за наркоту таскать, да, но идиотизм полный, да? Да. Потому что, во-первых, изолятор это не епархия МВД, изолятор это епархия Минюста, это ГУИН.
Ну да.
Вот. Ну, в любом, ну, то есть там игуиновцы осмотр проводят, и собаки там у них есть, как правило, если это лефортовый или там кто-то, нюхательная машина, которая определяет наркотики.
Да. Он верит, потому что он сам очень внутри, а может быть, он сам этим пользовался.
Ну, то, да. Что он пользовался таким прессингом, это однозначно. Да?
Спасибо, есть... спасибо, полковник, спасибо огромное. Итак, он верит, что его жену посадят за якобы, ну, подставят так, что она якобы передавала наркотики, потому что он сам этим пользовался. И это однозначно говорит наш слушатель полковник, который работал следователем в органах, не знаю, КГБ, ФСК или ФСБ, ну, в общем, в этой структуре. Он говорит, что особо уязвим человек из этих кругов, потому что он сам это использовал, сам знает, что это могут сделать. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Совет Евросоюза на уровне послов обсудил вчера возможность расширения списка лиц, виновных, по мнению Брюсселя, в эскалации насилия на востоке Украины. Накануне источники в ЕС утверждали, что новые визовые и финансовые ограничения будут введены против лидеров ополчения, а также ряда россиян. В руководстве ЕС заверили, что все шаги, в том числе и расширение черного списка, призваны способствовать скорейшему завершению кризиса. Российские же эксперты предупреждают, хотя пока Брюссель ограничивается щелчками по носу отдельным россиянам, вскоре он вместе с США может перейти к введению секторальных санкций. Подробнее об этом можно почитать в «Коммерсанте». МИД РФ и Россотрудничество планируют до конца лета представить президенту Путину доктрину мягкой силы, проект комплексной стратегии расширения гуманитарного влияния России в мире. Усилиями в этой сфере Москва намерена, по словам главы МИДа Сергея Лаврова, противодействовать беспрецедентным мерам по дискредитации российской политики и искажению образа России. Заодно Россотрудничество могут наделить полномочиями по привлечению в России иностранных туристов. Об этом пишет, опять же, «Коммерсант». Антитабачные запреты большинство дымящих граждан на себе еще не ощутили. Заядлых, об этом пишет сегодня газета «Новое известие», заядлых курильщиков в России стало меньше, но число бросивших эту вредную привычку держится на том же уровне, что и раньше. Большинство некурящих полностью поддерживают введенные с 1 июня ограничения, однако и курящие, и некурящие считают их чрезмерными. Таковы результаты опроса Левада-центра, представленные вчера. Большинство курильщиков действия запрета на себе пока не ощутили, говорят эксперты. В Дорогомиловский райсуд Москвы поступил иск от вдовы экс-владельца сети магазинов «Горилка» Олега Дергилева Анны в главе Комитета Госдумы по информполитике Алексею Митрофанову. Она пытается взыскать с депутата около 70 миллионов рублей, которые тот якобы задолжал ее супругу. Помимо этого, Дергилева просит Генпрокуратуру и СКР проверить Митрофанова на причастность к убийству ее мужа, который был убит 10 октября 2013 года. Его супруга сообщила, что после гибели мужа, разбирая его бумаги, она обнаружила 4 расписки Митрофанова о получении от владельца «Горилки» 1,5 миллиона евро. Срок возврата долга по двум первым распискам истекал в ноябре 2013 года, а в октябре, чуть ранее, Дергилева убили. Свое заявление его супруга просит Генпрокуратуру СКР рассматривать как основание для проверки версии о возможной причастности Митрофанова к смерти кредитора. Говорят, что в России появятся новые горные зоны. Госдума приняла во втором-третьем чтении законопроект о создании игорных зон в Крыму и Сочи. Конкретное местонахождение игорной зоны на полуострове и ее границы определит исполнительная власть республики. Подробнее об этом можно прочитать на 4-й странице газеты «Аргументы и факты». 10:30. Это был обзор печати.
Диска новостей экономики. Мы продолжаем с Дарьей Кнорро. Даш, слушай, украинская экономика, это Яценюк, который выступил, сказал, что вот Яценюк открыл врата в Европу, и теперь туда можно поставлять практически все, что угодно, но украинские экспортеры не используют возможности открытого европейского рынка. Далее цитата из Яценюка. «Я категорически не удовлетворен тем, как мы используем наши возможности по экспорту украинских товаров в страны-члены Евросоюза. Двери открыты, но туда почти никто не идет. Ну, мед начали поставлять. Мед стали поставлять. Осталось еще пенька. Пенька и невольницы на стамбульский рынок невольников. Эти украинки были очень в цене. Очень в цене.
Сало вот. Непопулярно в Европе.
Сало непопулярно. Нет. Ну хорошо, мед, пенька и невольницы на невольничий рынок в Стамбул. Да, это, конечно, важно, говорит, продолжает Яценюк. Там есть и другие возможности, которые, увы, не использованы нашими субъектами. Нечего удивляться. Нечего удивляться. Украинцы ничего не продают в Европу, потому что они ничего не продают в Европу, потому что Европе нафиг все это не нужно. Слушай, и еще прекрасная экономическая новость, которую я пытаюсь понять и осмыслить. Мне кажется, что, Даш, мы, видишь, вот в чем дело, тебе объясню. Тебе не казалось, что ты упускаешь какие-то гигантские возможности все время, постоянно, при том всю свою жизнь?
Нет.
Недолгую. Нет. Что? Как я эту возможность не упустил? Почему у тебя нет денег, например?
У меня нет денег.
У тебя нет денег. У тебя нет денег, по большому
счету. Смотри, что считать деньгами.
Друг сына Януковича стал миллиардером в 28.
А, ну в таком, да.
У тебя нет денег. У тебя нет денег. Ты нищий абсолютно.
Нет, мне кажется, нет амбиций совершенно.
Тебе нет амбиций. Мне кажется, что иногда у меня тоже нет амбиций. Они у меня есть, но у меня все время есть какое-то опасение, опасность. И я все время не иду на то, чтобы сделаться богатым. Не иду. Но у меня все время есть ощущение, что я упустил где-то миллион возможностей. Что, как, по крайней мере, 100 миллионов долларов я мог сделать. Ну, 100. Ну, я не говорю, много не надо. 100 миллионов я мог сделать.
Можно наивный вопрос? Очень.
Давайте.
А зачем? Вот, ну, вот, ладно, кажется... я даже не буду спрашивать. А вот, вот нам, простым...
Существует горизонт материальных возможностей. Возможностей, внимание, это очень важно. А этот горизонт существует. Мы когда-то с Александром Ивановичем Неклессой, мудрейшим абсолютно человеком, мы пытались рассчитать все-таки, если не покупать вообще ничего, а только пользоваться. Mm-hmm. Не покупать, это очень важно. Если ты будешь покупать, то ты, конечно, так сказать, там можешь купить сразу на триллион долларов. Купить. Ну, не надо покупать, просто пользуешься. Значит, для того, чтобы пользоваться самолетом, пользоваться яхтой, пользоваться, не покупать, внимание, очень важно. Тебе достаточно 100-150 миллионов долларов. 100-150 миллионов долларов.
Вообще?
Да, вообще. Которые работают под 4-6%. То есть у тебя, допустим, есть от 6 до 9 миллионов долларов в год. Ну, скажем, у тебя есть от 500 тысяч до 1, даже вот так, шире. Замахнемся шире. Скажем так, от 500 тысяч до миллиона долларов в месяц. Это позволяет тебе вот эти, просто жить, точно ни в чем не нуждаясь.
Нет, но, понимаете, вложения в недвижимость, они надежнее, чем, скажем, проценты какие-то в банке. Которые...
Будем считать, что вместе с недвижимостью, недвижимостью тоже занимаются вполне себе инвестиционные фирмы. Ты можешь вложиться через крупные западные инвестиционные фирмы в недвижимость, я не знаю, в Индонезии, еще где-то. Значит, ну все равно это дает в конечном итоге 4-6%, если удачный год сейчас, понятно, да? В 2003-м тебе давало 40%. Сейчас дает 4-6. Ну, значит, вот смотри. Предположим, что ты имеешь от полумиллиона до миллиона долларов в месяц. Это дает тебе возможность жить, ни в чем не нуждаясь. Ни в чем не нужно. У тебя там аппарат какой-то, они обеспечивают тебя там Rolls-Royce к трапу, личный самолет, но он не личный, ты его не покупаешь, ты заказываешь в Швейцарии, не знаю, какой-нибудь самолет неплохой там в Германии, он за тобой прилетает, тебя везет и прочее. Понимаешь?
Uh-huh.
Вот. Значит, я тебе должен сказать, что у меня есть ощущение, что я раз 100 уже упустил в своей жизни что-то очень важное. Теперь у меня есть ощущение, что сейчас можно уже... Юрий Мильнер.
Да.
Это имя, вызывающее доверие. Если где-то пахнет деньгами, то почему не Мильнер? Правильно? Юрий Мильнер, совладелец Mail.ru, основатель DST Global, вложился в биткоин-стартап. В биткоины он вложился. Что такое ощущение? Вот, меня друг вывел когда-то на балкон своей квартиры и сказал, давай металл через Даугавпилс толкать там контрабасом. Я ему сказал, да ну нафиг, я на Первом канале работаю. Не хочу. Вот. Не, я тогда не на Первом. На первом. Я все там ходил между Первым и Вторым, но неважно. В самом начале 90-х. Давай металл, говорит, толкать. Я говорю, не хочу. Значит, он сейчас миллиардер, этот мой товарищ. Он сейчас миллиардер. Mm-hmm. Мой приятель. Я нет. Ну, не миллиардер, но, не знаю, миллионов, может, там, 300-400-то у него есть. Понимаешь? Значит, хорошо. И так далее. То есть столько раз это было, я просто прусь от себя. Я все время отказывался. Теперь Юрий Мильнер. Юрий Мильнер вкладывается в биткоины. Да, да. Люди, кто-нибудь вложился в биткоины? 7373-94. Я Лукмор читал сегодня, значит, про биткоины. Мы что-то упускаем с вами, братцы. 7373-948. Вы знаете, если вы вложились в биткоины. И объясните мне, почему Юрий Мильнер туда вкладывается. Юрий Мильнер вкладывается в биткоины. Ребят, сделайте это. Даша не хочет быть богатой. Ну, может быть, случай такой. Случай просто, понимаешь? Она раз и станет богатой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень внимательно слежу за биткоинами. Но да. Это мировое МММ такое. Ни к чему не прикреплено, ни к чему не соотносится.
Все хорошо. Но почему Миллер туда пошел?
Ну, я думаю, что, может, как-то просчитал, что китайцы вообще запретили это воспринимать как вообще деньги, как деньги.
Да, но ЦБ наш вполне себе серьезно.
Да, рухнул сразу биткоин в 3 раза. Вот ответ вам. То есть, как бы, если, допустим, кто-то там решил, что он сегодня, допустим, стоит там 500 рублей, ну, это образно говорю.
Как вас зовут?
А завтра он может стоить уже 10.
Вот. Как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Валерий, мы с Дашей хотим что-то, она хочет скромные сбережения, она сберегла
Даша,
за...
Даша, если хочет скромные сбережения, нужно вкладывать в производство продуктов питания. Люди кушают всегда.
Все равно. Даже после революции.
А это сделает меня миллиардером?
Нет.
Если вы правильно организуете свой труд, я вам рекомендую договориться с местными властями, найти хороший колхоз, убитый насмерть. Значит, договориться с местными властями, привезти туда таджиков, узбеков, отследить, чтобы они не пили, закрыть водку, закрыть брагу, чтобы их не спаивал местный народ.
Поставить немцев с автоматами по периметру?
Нет.
Да,
нет.
Потому молоко что потом меня убьют.
Не убьют. Молоко качественное, хорошее мясо, свинина, и вы будете через лет 5 миллиардером.
Через лет 5.
Да кокнут меня, да что?
Это
кокнут,
никто,
за что? За что вас должны
за
кокнуть?
Кокнут,
вы никому дорогу не переходите.
Ты же делаешь свинину для узбеков, подумай сама.
Придут ко мне какие-нибудь товарищи,
никто
скажут,
к вам не придет. У вас есть местные милиционеры, вы к ним приезжаете, да? Заключаете договор, чтобы они там вам 2 милиционера ставили в неведомственную охрану. Понятно. Вам никто не придет, и вам это будет по деньгам.
А вам это будет стоить маленький поросеночек каждый месяц милиционером?
Ну, ничего страшного, вам поросеночек будет стоить. Зато вы будете спокойно работать, делать хорошие продукты, вы их будете продавать, потому что то, что у нас сейчас...
Спасибо. То есть биткоины не идем? Не идем биткоины? Нет, не идем. Хорошо, Миллер дурак. Миллер дурак? Я спрашиваю вас.
Нет. Не дурак. У него есть, наверное, деньги свободные, он решил их куда-то
Ага. Вот я думаю, что Миллер не дурак. Иначе почему он занимает то место, которое он занимает, а я занимаю то место, которое я занимаю? Миллер сильно не дурак. И он вкладывается в эту хрень, понимаешь? Надо как-то там успеть тоже. Хорошо. И еще одна тема, которую я хотел обсудить. Что такое? Все с биткоинами, что ли? Ребят, у вас что, есть реальные биткоины? Сейчас, если есть реальные биткоины, я с вами буду говорить. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
У вас есть биткоины?
Да нет, я просто хотел...
Просто не надо. Я посмотрю. И при том, что вы звоните первый раз, я очень с огромным уважением к вам отношусь. И пожалуйста, тоже еще потом нам звоните, потому что мое изнурительное упорство следовать повестке и верстке не воспринимайте как какую-то невежливость, ладно? Джон Тефт. Кремль согласился на назначение новым послом США в РФ, агрессивного, нелояльного, это все в кавычках, слова я читаю по Ньюс.ру.кому Джона Тефта. Кремль дал согласие новым таким образом, у американской дипмиссии появился посол, глава дипмиссии. У него репутация плохая, в смысле плохая, что он всегда был очень критичен к России. Он начал работать с Россией еще в 86-м году, насколько я понимаю, когда Горбачев заседал там на Мальте, на корабле, ну, помните, все это кошмар весь этот. Вот, когда мы любили там, целовались и все на свете. Вот. Значит, он уже тогда возглавлял откручивание головы России. Все время пытался. Советскому Союзу тогда еще. И так далее. Он последовательно всегда боролся с нами. Он боролся с нами, как мне представляется, если позволите, это оценка, в Грузии. Он боролся с нами на Украине. И он всюду противостоит нам. Теперь он приезжает послом. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос простой. Джон Тефт плюс Россия. Оранжевая революция возможна? Простой вопрос. Голосование. Джон Тефт, специалист по оранжевым революциям и последовательный критик, назовем так, ну, можно сказать, даже и враг, наверное, мне кажется, России. России, той, которую мы имеем. Может, он там, у него в голове какая-то другая фантастическая Россия. Вот. Возможно ли оранжевая революция? Возможно. Приезжает специалист Джон Тефф, посол Соединенных Штатов. Сейчас он вызовет там, сказать, всех, Женечку Чирикову всех вызовет на инструктаж, Немцова там вызовет, на ковер всю свою эту шоблу вызовет, мне кажется. Ну, а как же без них? Они должны получить инструктаж, какое-то одобрение, какое-то ободрение. Вот. Джон Тефт, специалист по оранжевым революциям, приезжает в Москву. Все. Россия выдала агримон. Агримон. Ну, согласен. Все. И возможно ли оранжевая революция? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. С приездом Джона Тефта, специалиста по оранжевым революциям. Оранжевая революция в России становится вероятной. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Вот мне интересно ваша точка зрения.
Если бы могли бы, то и без Тефта, без всякого бы уже
устроили. Нет, устроен. А нужен, как, он специалист.
Зачем? А зачем обязательно его посла?
Ну, он посол, возглавляет штаб революции. Посол. Американский посол всегда это штаб революции. Штаб революции. Он будет штабом революции. Он будет туда всех приглашать и говорить, что, значит, ваш батальон штурмует подразделение, не знаю, кстати, дивизии Дзержинского. Ваш батальон штурмует и так далее. Ваша небесная сотня штурмует земную сотню. Ну и так далее. Должен какой-то диспозиция, редут.
Могли бы и под прикрытием Макфола в таком случае прислать какие-то
специалисты. Макфола могли, кстати говоря. Значит, хорошо, я хочу сказать, что Джон Тефт приезжает в Россию, теперь агриман получен, и он будет послом. И оранжевая революция возможна. Возможно, 36% голосуют за это пока. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Нет. Нам следует ждать какого-то движения и возможно, да, оранжевая революция, да, 134-21-35, нет, 134-21-36, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей
Пушкин. Да, Пушкин, здравствуйте.
Я считаю, это некая такая предсмертная агония, занимающая Дикого Запада.
Да, поясните.
Вот, потому что, ну, американцы уже видят, что они в состоянии регулировать процессы, происходящие, начатые же ими. Это управляемый хаос по всему миру. Возьмите, да, Ближний Восток, что там творится. Возьмите Украину. По Украине ситуация совсем не ясна.
Да.
Вот, американцам это очень не нравится. Вот. И они как бы хотят каким-то уже, ну, как говорится, поднагадить хотят и нам.
Ну, то есть мы можем сказать, Пышный, что они успешны в опрокидывании. А ведь зачастую достаточно просто опрокинуть.
Да, понимаете, они как бы вот некая такая, знаете, вот осранча, да, набежала там, склевала все побеги, а дальше что будет, неизвестно. Им, ну, и это по барабану.
Экспансия саранчи. Спасибо. Экспансия саранчи. Значит, хорошо, я хочу остановить это голосование и сказать вам вот о чем. У нас есть результат. 37-63. 37-63. 37% считают, что приезд Джона Тефта делает, и в том, ну, в том числе и внутренние некие обстоятельства, делают оранжевую революцию возможной. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Поясните,
я хочу сказать, что никакой оранжевой революции в России не будет.
Так.
Вот, Слава меня зовут, извините.
Слава, да, прошу вас.
И этого американского посла, я думаю, Путин выбрал специально, чтобы посмотреть, ну, кто у нас пятая колонна.
А, ну так там, они же пойдут к любому послу, какая разница? То есть будет посол другой там, пожалуйста, и все равно они пойдут к нему.
Ну, по крайней мере, мы будем знать своих героев так.
А мы их периодически знаем, да, правильно. Помните, как Макфолу, Макфол еще только приехал, и там, типа, в понедельник приехал, во вторник уже всех вызвал.
Ну да.
В этом наивняк, конечно, потрясающий. Макфол же так сделал. Он приехал и сразу вызвал всех. Всех прям подряд. И они прям пошли гуськом. Причем, я говорю, из уважения мог бы принимать их хотя бы дюжинами. Хотя бы дюжинами. Первая дюжина, вторая дюжина, третья дюжина. Он их сразу всех, я думаю, в актовый зал. Нагнал в актовый зал, сказал, так, сучьи дети, работать быстро, революцию делать. И все, все по-простому. Так, еще поехали. 10:50, и наш телефон 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Максим, Москва.
Максим.
А вы знаете, я думаю, так нам вообще-то повезло, что этот у нас посол.
Да.
То есть, во-первых, в любой момент мы говорим, господи, да кто это? Это
мастер
плохой репутации.
Да.
И как только Чириковы начнут туда бегать, дело не в том, что мы увидим нашу пятую колонну, они и так все известны. Ну, просто мы скажем, смотрите на этих ваших активистов, кому они бегают. Специалисты,
да,
по оранжевым революциям.
Слушай, я то сейчас хотел сказать, ТЭФ должен успеть, даже должен успеть кандидатов в Мосгордуму всех позвать.
Ну, да.
Обязательно, да, обязательно. Слушай, а я вот говорил недавно, ну, вчера или позавчера, я говорил с Максом Кацом, которому я испытываю симпатию, потому что на самом деле, абсолютно серьезно, мне нравится то, что он предлагает по городу. Вот то, что он предлагает по Щуке там и так далее. По остановкам автобусным. И я, значит, с ним разговаривал по телефону. И я ему сказал: Макс, я за вас бы подписался, если бы только вы мне сразу ответили на один вопрос. А мой вопрос звучит так. Крым. Крым. Вот выскажись по Крыму, и все. А он говорит: а я бы вам не ответил на этот вопрос, потому что это не повестка городская.
Да, куда надо, да.
Это не повестка городская, не повестка городская. Все-таки мне кажется, это абсолютно важно, что все эти деятели, значит, ища нашей поддержки, должны ответить на один вопрос. Крым. Вот просто ответь на вопрос Крым, и все. И все, а дальше иди и так далее. Понятно? Вот мне кажется, это очень важно. Но они не отвечают, они не хотят отвечать. 10:51. 10:51. Еще один вопрос. Я хотел прежде всего сказать вам о том, что проезжая часть станет расходной. Сегодня статья в «Коммерсанте». На российских магистралях появятся платные полосы для движения автотранспорта. Примером берется Израиль и некоторые дороги в Калифорнии. Израиль и Калифорния, где можно выехать на специальную полосу, и ты несешься как сумасшедший за какие-нибудь там жалкие $10. Понятно,
это
да?
В городе сейчас?
Нет, это будет, например, Домодедово планируется и так далее, и так далее. Значит, я так понимаю, что все остальные должны тропою какой-то шествовать. То есть, я бы сделал, ну, правда, ну, смотри, что делать. Значит, в России, нет, в Израиле как будто говорят, они построили там отдельную полосу специально. И по этой полосе ты можешь быстро-быстро ехать. В России, я думаю, что никто ничего не будет строить.
Да.
Просто отнимут то, что построил Брежнев. То, что построил... Последний человек, который хоть что-нибудь строил, был Брежнев. Значит, отнимут то, что построил Брежнев, и сделают платно. Будешь $10 будешь платить. Все остальные, кому не нравится, должны будут через колхоз какой-нибудь ехать.
Атас.
И все. Понятно? Израильская модель. Платные полосы активно применяются. Глава ведомства Росавтодора Роман Старовойт совершил визит туда, произвел визит для знакомства с технологиями. И все. Fast Lane он хочет теперь здесь сделать тоже у нас. Автодор. Так что привыкните к мысли, что скоро будет засада. Дальше. И еще. 95 законов. 95 законов.
Шикарно, да.
Совет Федерации на одном заседании весенней сессии рассмотрел 95 документов.
А за всю весеннюю сессию они 300... Господи, сколько? 390.
Вам доводилось когда-нибудь подписывать столько бумаг?
Нет.
95 документов важных.
5
важных.
Минут на один документ.
5 минут на один документ они истратили.
Да.
Но это почти 100 документов сразу на 5 минут, это 500. Нет, не может быть.
Меньше, думаю.
Ну, меньше, конечно. О чем 5
секунд, может быть.
Ну, 5 секунд, может быть. 5 секунд, может быть. Кто подписывал много документов, товарищи начальники? Позвоните, пожалуйста, 7373948, если вы какой-то начальник, подписывавший много документов. Слушайте, Совет Федерации за одно заседание захреначил 95 важных документов. Поправок к законам, законов и так далее. 95, ребят. Я когда-то подписывал эфирные справки. Это была стопка такая, сантиметров, наверное, может быть, 12-10 в высоту. Стопка, ну, обычных листов. Я в конце уже расписывался как терапевт в больнице. Типа терапевта я такой писал.
Алло?
Да, здравствуйте. Вы подписывали много документов.
Да, случалось. Где-то в день начинался рабочий день с подписью, ну, так, документов 30.
Вот скажите, если люди приняли 95 законов и других важных документов, поправок, законы и так далее, сколько у них уходит времени на чтение этих документов?
Ну да не, ну а какое чтение? Ну, чтение пишешь, во-первых. Ну, там есть разные технологии. Иногда, если нормальный помощник, он тоже умеет писать, как начальник.
Да.
Или фактимелия ставится. Но дело в том, что я вам могу сказать, что вот такая практика привела к тому, что через 5 лет Я в прокуратуре объяснялся довольно прилично, потому что это не такое простое дело.
А, потом то есть бывает, что и подсунут. Бывает, что и подсунут.
Да. Подпись моя.
Да.
Вот, а там, оказывается, увели там несколько миллиардов зеленых рублей. Почему, ой, да как?
Ага.
Так что это...
Чревато.
Чревато.
Но я вам скажу, кому за это вообще ничего не будет. Совету Федерации. Им за это ничего.
Думаю, да. Думаю, да. Вот этим, так сказать, товарищам можно позавидовать.
У них алиби, у них алиби. Они не приходя в сознание. 95 захреначить документов, ребят. Ну, это серьезные люди. Серьезные люди, я имею в виду правая рука. Ты представляешь, кто это самое? Уф. Рука бойцов стрелять устала. Ну, это же...
Да.
Это же я эфирные справки подписывал, после чего я их куда-то перевел. Сказал, можно я больше не буду этого делать? Я больше не подписываю эфирные справки. А раньше я спокойненько садился и подписывал стопочку содержания.
Может, сенаторам пора перестать это делать?
Может быть, перестать. Может быть, пусть, знаешь, что у них там наймут каких-то, наконец-то, помощников, чтобы подписывали. Помощники передоверят все это дворнику из соседнего...
Таджикам, да.
Да, дворникам-таджикам. И пусть они подписывают. Почему нельзя, чтобы дворники-таджики подписывали, а? Но это не то же самое. Это же то же самое. Один в один. Что, эти сидят с умными лицами ученых-котов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, тоже
да.
Приходилось много подписывать. И вот здесь ключевое слово абсолютно верно замечено, подписывать. Поэтому аутсорсинг спасет эту контору, я считаю, какой-нибудь индуист.
Да.
Это, мне кажется, обойдется дешевле.
То есть типа колл-центра завести в Бомбее где-нибудь?
Ну да, да, что-то такое, да. И на мост.
Аутсорсинг. Вот это хорошо, слушай. Аутсорсинг где-нибудь в Таиланде или на Украине. Собрать там девок, я не знаю, 500. Пусть они подписывают все, что хочешь. А? Ну, это же нормально будет. Ну, как колл-центры, понимаешь, крупных корпораций. 10.57 в движении.
Подъем. В движении.
В этот раз я знаю, потому что отбивка очень короткая, у меня ничего не успевает загрузиться. В этот раз я знаю, надо сделать какую-нибудь длинную отбивку, чтобы у меня Яндекс наконец загружался. Ну, не важно. Смотрите, что трудно. Очень трудно на Калужке, ребят, совсем. Час назад было ужасно. Сейчас проблема не закончена. Нет. 4 балла Москва. И главным образом в Москве проблемы на шоссе энтузиастов Тульской, улице Тульской. И с 11 до часу по циферблату на третьем транспортном. Вот это вот совсем худо все. Все остальное нормально летает, все в порядке. Там на Минке перед Рублевкой, ну, знаете, там же зона ремонта, и вот поэтому. Так, значит, Калужка на первом месте по негодяйству, на втором месте Киевка, на третьем Ленинградка, на четвертом Минка. Минка вошла в список лидирующих негодяйств. Кстати говоря, мы можем порадоваться все вместе. У Жуковки скопилась огромная пробка. Черт-те сколько там, чуть ли не до Успенского, не от Успенского, простите, до Жуковки все стоит. И также точно от Раздоров до Жуковки все стоит сюда на выезд. Видать, в Жуковке что-то они отчебучили. Вот, все самое прекрасное. У нас есть 1,5 минуты, чтобы поговорить, где едете, что видите. Пробки, засады, аварии. Пробки, засады, аварии. 7373-948. Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Yes. Внешка от М4 до Дзержинского 1,5 часа.
Внешка тоже, да? Спасибо. Сейчас дайте посмотреть. Ну, тут у меня пунктир в Яндексе. Вот в Яндексе пунктир. Перед Киевкой кошмарный кошмар вообще совсем. Совсем ужасный. И особенно внутренне стоит. Особенно. Так, 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Слушаю. Да, здравствуйте. Где едете?
Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Это Владимир, да. И Артемий из города Саров. Мы подписываем очень много документов.
Да.
Мы тут... руководители. И что могу вам сказать? Наша работа не только в этом состоит, чтобы их подписывать, но и чтобы их исполнять.
Спасибо. Я Саров приветствую категорически. Это люди, которые... Это Версаль, интеллектуальный Версаль.
Люди науки.
Интеграли Версаль Советского Союза и России. Спасибо. Не знаю, ну, просто, наверное, звук докатывается до Сарова. Саров — это Нижегородская область, а может и нет. Ну, где-то... Но там по-настоящему очень мощные люди. Очень мощные. Хорошо. Еще. 7373. Нет, мы уже не успеем. Мы тут уже 10 секунд осталось. Хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг.
10 июля. Подъем.